Проповедь Уильяма Мариона Бранхама «Настойчивость», проповедана 8 июня 1962 года, Southern Pines, Северная Каролина, США. Спасибо тебе, брат Паркер. Это привилегия быть здесь. Простите, что я немного опоздал, но за кулисами был очень серьезный случай болезни. Я служил маленькому ребенку. И я так рад снова быть здесь сегодня вечером, и я надеюсь, что не задержу вас, как вчера вечером. Я так долго вас держал. И я пошел домой, и как бы почувствовал, или я пошел в мой мотель, и я как бы почувствовал себя плохо, когда я увидел, который час. Я говорил здесь около часа 45 минут. И, конечно, для меня это коротко. Как-то я говорил 6 часов. Видите ли, если товарищ много знает, ему не нужно так долго говорить. Но когда он не знает так много, вам просто нужно наполниться, так что, знаете, я думаю, это... Понимаете, я просто жду его. А когда я чувствую, что он дает мне что-то сказать, ну, тогда я говорю это. А до тех пор мне просто как бы приходится плестись. Вчера вечером я пытался поговорить о рассуждениях. Когда рассуждения противоречат Слову Божьему. Я не имею в виду рассуждать, просто любое рассуждение. Потому что Павел рассуждал с людьми. И проблема сегодня в том, что люди принимают все, что происходит, и не рассматривают это в свете Писания. Но когда это рассуждение против Божьего Слова, тогда держитесь от этого подальше. Это враг, понимаете? Но когда это рассуждение в соответствии с Божьим Словом, это Бог, понимаете? Это верно, это два вида рассуждений. Так что мы верим в рассуждение в соответствии со Словом Божьим, верим, что Слово верно. Так вот, вы не можете научно доказать Слово, потому что... И вы никогда этого не сделаете, потому это настолько противоречит науке. Если оно научно доказано, тогда это уже не вера, понимаете? Вы должны иметь веру, а вера противоречит научному доказательству. Так что вам нужно ему верить, а не доказывать его. Верьте ему, в этом идея. Некоторое время назад я разговаривал с одним мужчиной. Я был в Торонто, Канада. У нас там было замечательное собрание. Господь благословлял таким чудесным образом. И я переходил в... Это не было в Торонто. Беру свои слова обратно. Я забыл название места в Канаде, где у нас было собрание. И я вспомню через несколько минут. Я так много путешествовал, что иногда не могу вспомнить название этих мест. И это прямо напротив Детройта. Как это называется? Виндзор. Правильно, Виндзор. Онтарио. И там был... На улице находился установленный телевизор, что-то вроде экрана. И там играл ковбой, бренчал на гитаре, вещая из Соединенных Штатов. И вышел человек и заговорил со мной. Сказал, «Я бы хотел продать вам это». Я сказал, «Нет, сэр, я просто проходил мимо». Сказал, «Я не думаю, что мне это нужно». И он сказал, «Ладно, я продам вам это очень дешево». Я подумал, я объяснил ему это. Я сказал, «Я турист». Он сказал, «Вы просто проездом, полагаю?» Я сказал, «Нет, я здесь в мотеле». Я сказал, «Я здесь только на несколько дней». Он спросил, «Вы не с того собрания там?» Я сказал, «Да, сэр, это верно». Он сказал, «Я не хочу ранить ваши чувства», но сказал, «Вы слушаете шарлатана». Я сказал, «О». Я сказал, «Вы так думаете?» Он сказал, «Да, сэр». Он сказал, «Я так думаю». Я спросил, «Ну, а почему у вас сложилось такое мнение об этом?» Он ответил, «Ну, потому что тот человек говорит о том, о чем он ничего не знает». Я спросил, «Что вы имеете в виду?» «Ладно», — сказал он, «например, вчера вечером там тот солдат, служивший в армии, лежал на той раскладушке, предполагалось, что он парализован. Я поднялся и прошелся там. Сказал, это было просто, это было притворство. Сказал, тот человек знал этого человека. Сказал, он просто лежал и вот так притворялся». Я спросил, «Почему же вы не пошли к тому человеку, который был на раскладушке, и не проверили, и не узнали, кто он, откуда он?» Если бы вы на самом деле были глубоко заинтересованы, не думаете ли вы, что вы должны были так поступить? Он ответил, ну вот так вот. Он сказал, я не пытаюсь вас отговаривать. Я сказал, о, вы не сможете. И так он сказал, я думаю, что я верю в науку. Я сказал, я тоже. Он сказал, что ж, все, что не может быть научно доказано, неправда. Я сказал, не для того, чтобы отличаться, но я просто говорю, что все наоборот. «Все», — сказал он, — «это не настоящее». И я ответил, «Все, что может быть научно доказано, не настоящее». Я сказал, «Долговечно и реально то, что не может быть доказано научно». «О», — сказал он, — «это неправильно». И вот он сказал, «Посмотрите сюда, что совершила наука». Сначала он сказал это. Он сказал, «Ну, я этому не верю». Я сказал, «Ладно, я хочу спросить вас кое о чем. Вы женатый мужчина?» Он сказал, «Да». Я спросил, «Вы любите свою жену?» Он сказал, «Я, конечно, люблю». Я сказал, «Я тоже, я ценю это. Но что я делаю?» Ох. Теперь все в порядке? Мне жаль. Я не могу рассказывать об этом здесь, вы понимаете? Они сказали, все, что вы не можете доказать научно, неверно. Я сказал, ну что ж, вы любите вашу жену иначе, чем любую другую женщину? Да. Я спросил, что это? Понимаете? Есть дети? Что делает их детьми, отличающимися от любых других детей? И когда он заговорил, всего через несколько мгновений, и он сказал, ну, например, это. Он сказал, видите ли, здесь вокруг нас нет проводов. Я сказал, это правда, это отлично. Я сказал, итак, вот оно. Тот человек находится в Соединенных Штатах, и без проводов или чего-нибудь еще подключенного к Соединенным Штатам, через волну, какую-то электронную волну, что бы то ни было, передает изображение сюда просто совершенно и отражает его туда. Он сказал, он просто сказал, что он не может понять, откуда это развлечение. Он сказал, я думаю, что это просто часть коммерческой постановки. Я сказал, о, поэтому я сказал, так вот, это не часть коммерческой постановки. Вы не должны так говорить, сказал я, потому что здесь абсолютно точно проходит волна, и нас учат, что тот же образ проходит через нас. И эти послания, и эти песни, и все остальное проходит прямо через нас. Но затем это попадает на определенный кристалл, или что-то там, или трубу, что может отражать изображение, а изображение человека путешествует через эфир. Волны воздуха. И мы не знаем, откуда это приходит. Мы знаем, откуда это приходит, но сказал я, мы не видим этого, и оно проходит насквозь и отражает это там. Я сказал, такой же способ у Бога, понимаете? Я сказал, вот откуда этот парень знает все эти вещи. Я сказал, видите, Бог, понимаете, посылает вниз эфирную волну. Я сказал, это может пройти через тысячи и миллионы людей, пока не дойдет до этого места, а потом это отражает ее. Это верно. Он сказал, о, это все верно. Но сказал, смотрите, понимаете, у нас есть передающая станция. У нас есть передающая станция, которая это отправляет. Я сказал, у нас тоже. У нас передающая станция. Это верно, посылающая станция и принимающая станция. Так что Он все еще наш Небесный Отец, не так ли? И мы любим Его, потому что Он первый возлюбил и послал Иисуса Христа, чтобы Он мог умереть вместо нас, чтобы мы могли быть праведностью Божьей через Христа. Я так рад. Те видения иногда бывают, люди из-за них как бы притыкаются. Они не понимают. Иногда люди думают, что это происходит только здесь, на собрании. О, вот это да! Это маленькая часть из этого. Это там, вне собрания, где это действительно происходит. Сегодня я сидел в комнате. Обычно пятница для меня день поста. Иногда я не ем по вторникам и по пятницам до какого-то времени во второй половине дня, совсем немного. Это не регулярный пост, это всего лишь пара дней в неделю, чтобы поститься. Так что длительный пост, продолжающийся большее количество дней, это когда Господь возлагает его на тебя. Но это просто из уважения и в честь великого Божьего памятования нам, поста, заповедей. Поэтому после 3 часов, как правило, я принимаю что-нибудь легкое. Кто-то рассказал мне, где здесь на дороге можно купить небольшой стейк за 90 центов, как раз подходящий, чтобы тебе поесть. Когда проповедуешь и все такое, вы должны держаться как бы опустошенным. Так что мы планировали пойти туда, и мой сын, И мой племянник удивились, почему мы не пошли туда, но мы повернули и пошли в другой ресторан. И потом, сидя там, я заметил, и вот когда мы сидели там, я увидел, через несколько минут мы разговаривали, и там были некоторые люди. Это всегда здорово, встретить своих друзей, знаете, и поговорить с ними. И вот я пожал руки некоторым людям. Через несколько мгновений вошли две леди. Святой Дух сказал, та, что в белой шляпе. Обошли вокруг, никогда в жизни их не видел. И странно, когда одна женщина собиралась вот так сесть, она обернулась и посмотрела прямо на меня. Это благодать, понимаете, знание, просто ничего не происходит случайно. Поэтому то, что она смотрела прямо на меня, было странно. Мой собственный сын, который годами стоял со мной здесь на платформе, но он задал мне вопрос, что-то насчет великого тысячелетия или чего-то такого. И, сказал я, Билли, я не понимаю этих вещей. Я сказал, я просто имею свое представление об этом. Я сказал, я не учу этому, потому что я могу ошибаться в этом на миллион миль. Понимаешь, я сказал, я просто имею свои представления. И он сказал, «Ну, я хотел бы знать об этом, и еще кое-что». А затем вдруг он не уловил. И он не знает, что я говорю, почему я говорю это сейчас, если он там. Но если Чарли и Билли рядом... Заметил ли ты, Чарли? Внезапно Билли очень быстро переключился на разговор о благодати, благодати Божьей, которая хранит. Понимаете, в ту минуту он не осознавал, что Господь дал мне контакт с духом той женщины. И там была она. Она тоже не была уверена, что это был я, потому что видела меня только вчера вечером. Я подумал, «Господи, я вижу эту женщину, в каком она состоянии, и что произошло? Возможно, она из собрания. Я знал, что ей нужна помощь». И как раз тогда, после того, как мы закончили наш ужин, вернее, до окончания, откуда-то появилась милая сестричка и заплатила за мой ужин. И тогда она, ее муж и дети... И вот потом я встал, чтобы пойти заплатить за ужин. И я думаю, Билли и Чарли заметили это. Я позволил им пройти, потому что я знал, что эта леди куда-то идет, поскольку я знал, что она была позади меня. Через несколько мгновений она заговорила со мной. И там я смог рассказать этой леди, что именно произошло, что случилось. И не случайно, но это стало началом ее исцеления. Много лет назад. Она была женщиной, я полагаю, примерно лет 60 или около того. И во время менопаузы она стала чрезвычайно нервной и не смогла выйти из этого состояния. И она сказала, «Я слышала вас только один раз. Я приехала издалека, и это было вчера вечером». Она сказала, «То замечание, которое вы сделали о преодолении звукового барьера, чтобы освободиться», сказала она, «Весь день я боролась с этим звуковым барьером». Я сказал, «Больше не боритесь, понимаете? Теперь это закончено, понимаете? Пройдите через это». И я сказал, «Звуковой барьер — это барьер между верой и неверием. Когда вы выходите за то неверие из тени сомнения, тогда вы свободны, понимаете? Нет ничего». И у этой леди за это время она поняла, что иногда менопауза, когда она наступает или выход из нее, заставляет людей очень нервничать, и она никогда не была способна справиться с этим. Иногда женщина думает, что она потеряна и ослабевает, а она верующая, пятидесятница, я так думаю. Но леди носила, была накрашена и с короткой стрижкой и все такое. Но причина, по которой она это делала, была в том, что она пыталась избавиться от этого, понимаете? Пыталась тряхнуть то ужасное чувство. И мы только что заговорили об этом, видите, вот как. Билли сейчас не знает, что я говорю, это Чарли. Вот что благодать. Вот почему ты чувствовал это, Билли, говоря без остановки. Ты знаешь, благодать, как же это приходит? И как приходит то? И откуда ты знаешь то и это? Я отвечал, это благодать Божья. Тех, кого Он предузнал, Он призвал. Тех, кого Он призвал, Он оправдал. Тех, кого Он оправдал, Он уже прославил. Это все Бог. И это было оно. И у нее больше не было беспокойства об этом. Она пыталась стряхнуть это с себя. Она выходила на улицу и делала то и это, пытаясь убежать от этого. Но сегодня эта бедная маленькая женщина нашла ключ. Теперь с ней все будет в порядке. И, возможно, она здесь сегодня вечером. Я не знаю. Или, возможно, она уехала домой. Но она, возможно, еще будет здесь сегодня вечером на собрании. Это просто показывает, как благодать Божья будет совершать такие вещи. Это несравненно больше всего. Того, что мы можем сделать или о чем подумать, не так ли? Замечательно. Так вот, завтра утром завтрак. Я спросил брата Паркера, должен ли я выступать на этом завтраке или постараться уклониться от этого. Но он сказал «нет», предполагалось, что я скажу несколько слов. А затем завтра вечером я хочу попытаться, если Господня воля, проповедовать, принести небольшое послание. И я не думаю, что буду пытаться снова, как вчера вечером, потому что я чувствовал себя действительно плохо, сидя здесь перед учителями и известными учителями, которые знают теологию, такими как доктор Ли Вейл и всеми теми другими братьями здесь, кого я знаю, и окончившими высшие учебные заведения и так далее, которые изучили Библию и обучались этому, а потом я стою здесь и пытаюсь принести послание такого типа. Я думал, что приду помолиться за больных детей брата Паркера, так что мне лучше оставаться на этой линии. Так что мы здесь, чтобы помочь. Так вот, сегодня вечером я хочу попытаться поговорить, прочитать несколько мест Писания, чтобы это не заняло у меня слишком много времени, около 30 минут или около того. Затем я хочу сегодня вечером помолиться за вас, больных людей. Просто верьте. Теперь любой знает, что человеческие существа такие вещи делать не могут. Это невозможно, понимаете? И это должен быть Дух Божий. Единственное, что мы можем сделать, это молиться за больных. Я никого не могу исцелить, потому что вы уже исцелены. Если кто-то говорит вам, что они могут исцелить вас, это неправда, понимаете? Если кто-то говорит вам, что они могут спасти вас, это неправда. Во всяком случае, вы все спасены, понимаете? Единственное, что вы должны сделать, просто принять это. Вы принимаете то, что Иисус сделал для вас. Он был изранен за ваши грехи. Его ранами вы были исцелены. Вы были исцелены, это уже прошедшее время. И единственное, что вам нужно сделать, это принять то, что Он сделал для вас. Вот и все. И вы под кровью, каждый из вас. Или Бог уничтожил бы все это. Вы все еще под кровью, пока там лежит кровавая жертва за ваши грехи. И затем однажды, когда вы оставите этот мир, не приняв эту жертву, тогда вы будете стоять за свои собственные грехи. И вы уже осуждены, понимаете? Поэтому вы не можете выстоять. И ваше исцеление — это просто... Бог создает такой прекрасный путь. Понимаете, вера приходит от слышания. Проповедуйте божественное исцеление. Верьте этому, примите это. Если бы это был я бы поступил именно так. Если вы не верите моему слову, все в порядке. Вы бы также относились к любому другому, но не к Богу. После того, как Он посылает свое слово, затем Он вкладывает в церковь разные дары и прочее, чтобы просто попытаться донести до людей, Он такой любящий и полный благости. Давайте теперь обратимся к книге Святого Матфея, Евангелию от Святого Матфея, к 15 главе, с 21 по 28 стих. Евангелие от Матфея, 15 глава. С 21 по 28 стих. Внимательно слушайте чтение этого слова. «Затем Иисус вышел оттуда и направился к берегам Тира и Сидона. И вот хананьянка вышла с тех же берегов и воззвала к нему, говоря, «Помилуй меня, Господи, ты сын Давидов». «Моя дочь жестоко мучима дьяволом». Но он не ответил ей ни слова. И пришли ученики его и просили его, говоря, «Отпусти ее, ибо она кричит за нами». Но он сказал в ответ, «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Тогда она пришла и поклонилась ему, говоря, «Господи, помоги мне». Но он сказал в ответ, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить его псам». И она сказала, «Истинно, Господи, но псы едят крошки, которые падают со стола хозяина». Тогда Иисус сказал ей в ответ, «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе, как ты хочешь». И с того самого часа ее дочь стала здоровой. Давайте склоним головы, пока мы разговариваем с автором этого слова. Милостивый Небесный Отец, сейчас мы приближаемся к Твоему святому святилищу во имя Господа Иисуса. И этого более чем достаточно. Это все, что нам нужно, потому что Он сказал, «Если чего попросите у Отца во имя Мое, Я это сделаю». Поэтому мы не могли прийти в свое имя или имя церкви, или любого братства, или любой нации или расы. Мы просто приходим во имя Господа Иисуса. И мы знаем, что ты слышишь нас, потому что Он сказал, что ты услышишь. Мы не просим сегодня вечером предстать перед престолом твоего суда, потому что мы были бы осуждены. Но мы просим, чтобы нам предстать перед престолом милости, у которого мы все ищем прибежище. Теперь, Господи, я осознаю огромный вес собрания и как должна была изливаться из Тебя та сила, когда Ты смотрел на множество больных, хромых, немощных, слепых, когда Ты стоял у купальни Вифезда и видел это великое множество, и все же был один человек, к которому ты был приведен. И ты сказал, что знаешь, что он был таким долгое время, и ты исцелил его или предложил принять это. И затем тебя спросили, ты ответил, «Истинно говорю вам, сын ничего не может сделать сам, но что видит, как делает отец». Господи, не покажешь ли ты нам сегодня вечером волю Божью для этого множества ожидающих больных людей? Мы ожидаем движения воды, чтобы больные могли войти в нее и выздороветь. Я молю Тебя, Боже, прости наш грех неверия, пока мы следуем за Тобой. И мы исповедуем, Господи, что мы далеки от требований, предъявляемых к нам как служителям и как христианам. Так будь же милостив к нам, о милосердный Боже! И как однажды взывал мужчина с мальчиком, больным эпилепсией, «Господи, помоги моему неверию!» Мы взываем к Тебе сегодня вечером, Господь, после того, как мы прочитали обетование из этой драгоценной Библии и увидели, что могло бы быть сделано, мы взываем, помоги нашему неверию. Пошли сегодня вечером присутствие Господа Иисуса среди нас, когда мы говорим о Слове, и пусть Слово станет плотью. А наш дух ухватит это, поверит этому. Пусть мы видим возвращающееся приближение Господа Иисуса, как Он обещал, так как дни сейчас превращаются в минуты и часы. Или, может быть, часы и минуты. И мы не знаем, насколько мы близки, Господи, но мы понимаем, что все становится, выглядит созревшим. Так помоги же нам сегодня вечером. Отец, мы сегодня представляем Тебе Слово, чтобы Ты благословил его. Прими честь Твоему имени, во имя кого мы просим, Господа Иисуса, и для Его славы. Аминь. Сегодня вечером я хотел бы попытаться почерпнуть из этого небольшого текста или этого писания только несколько моментов на тему или слово, называемое «настойчивость». Я черпаю это из стихов, которые я только что прочитал. Настойчивость — это поставить цель, быть настойчивым. Мне нравится это слово, и оно очень подходит к церкви этого дня. Или это должно быть таким образом, что церковь должна быть настойчивой. Люди всех периодов, верящие в то, чего они пытаются достичь, были настойчивы. Независимо от того, что вы пытаетесь сделать, вы должны верить в то, что вы делаете. Как-то один человек, врач, сказал мне: «О, я верю, брат Бранхам, что если бы люди верили в то, что они могут выйти и прикоснуться к тому дереву и исцелиться, я верю, что это произошло бы». Я сказал: «Но мой драгоценный брат, люди не могут иметь веру в прикосновение к дереву. Вера должна быть на чем-то основана». И поэтому, когда человек может основать свою веру на Слове Божьем, тогда ты можешь быть настойчив, потому что это Слово Бога. Как сказал пожилой брат, цветной брат из Южных Штатов, он сказал, что он предпочел бы стоять на Слове, чем на небесах. И кто-то спросил его, почему? Он ответил, потому что и небо, и земля придут, а мое слово нет. Так что все правильно. Стоя на слове, вы можете иметь нечто. Не то, что кто-то сказал, чему учила какая-то школа, что сказал какой-то служитель, что сказал какой-то врач, но это так говорит Господь. Тогда вы можете держаться. И любой человек, делая что-либо, если он пытается чего-нибудь достигнуть, он должен, во-первых, иметь веру, чтобы этому верить. Как человек, которого называют отцом нашей нации, наш первый президент, Джордж Вашингтон, просто немного вверх по побережью. Когда я читал здесь несколько лет назад о Вашингтоне, я видел, где у них было то пальто, сквозь которое прошли пули. И нам сказали, что накануне той ночи в Вэлли Фордж, когда он пересек реку, молясь всю ночь, пока его выше бедер не стало мокро там, где он стоял на коленях в снегу. Он искал воли Божьей, потому что противостояние выглядело огромным. Делавэр был полон льда. Только примерно у половины американских солдат на ногах была обувь. Он выглядел как калека, но он искал прибежища в Боге. А на следующий день он пересек Вэлли Фордж. Он был настойчивым. Пули прошли сквозь его пальто, и ни одна его не коснулась. Он пытался чего-то достичь. Поэтому он искал Бога и получил ответ. Тогда он мог быть настойчивым. Вот что мы делаем. Прежде чем вы сможете исполнить волю Божью, сначала вы должны волю Божью найти. Во-первых, вы должны узнать, какова его воля, а затем не отпускайте ее. И как сказала сегодня леди, она пыталась преодолеть тот звуковой барьер. Когда самолет преодолевает звуковой барьер, потом он просто набирает скорость и продолжает полет без ограничений. Ведь когда вы можете молиться до тех пор, пока не преодолеете барьер сомнения, тогда вы свободны. Вы можете продолжать. И тогда ничто не сможет вас побеспокоить, потому что вы свободны, вы преодолели неверие. Дело сделано, это закончилось. Когда в вашем сердце есть уверенность, что так и будет, вы так же счастливы, как если бы это уже произошло. Например, возможно, буханка хлеба. Если бы я умирал, и буханка хлеба спасла бы мне жизнь, и я попросил бы хлеба, и какой-то человек дал бы мне 25 центов, а это цена приобретения буханки хлеба, я могу быть так же счастлив, держа в руке 25 центов, как и с буханкой хлеба. Потому что это покупательная способность. Аминь. тогда у меня это есть. У меня нет хлеба, но у меня есть покупательная способность. Вот это и есть вера. Когда вы можете молиться до тех пор, пока получите уверенность, вы можете быть так же счастливы, как если рак исчез, восклицать так же громко, потому что вы получили покупательную способность, веру, которая движет этим. Тогда вы настойчивы. Никто не может сказать вам ничего другого. Тогда не важно, что кто говорит. Вы пересекли звуковой барьер. Тогда вы свободны, приобретаете и проявляете настойчивость. Ной, как мы говорили про него вчера, или о нем, когда он услышал голос Бога, говорившего к нему, и рассказавшего о грядущем суде, после того, как он услышал голос Божий, свидетельствующий ему о том, что должно произойти, сконструировал его, или вернее, проинструктировал его, извините, о том, что делать, но и был очень настойчив. У насмешников не было ничего. Неважно, сколько духовных лиц поднялось и сказало: «Ной, ты не прав». Он продолжал настаивать. Он все равно построил ковчег. Насмешники могли приходить тысячами и говорить: «Посмотрите на того старого отсталого чудака! Посмотрите на него!» Ученый мог бы встать там и сказать: «Ной, взгляни сюда, парень! Мы любим тебя, но ты лишился рассудка! У нас есть инструмент, который может прострелить все до Луны! И мы можем доказать, что отсюда до туда нет дождя или воды, которая могла бы затопить землю. Посмотри на этот прибор. Он это докажет. Ной бы мог сказать что-нибудь подобное: «Мне все равно, что говорит ваш прибор. Вы смотрите на прибор. Я смотрю на Бога и на то, что Он обещал сделать». Вот оно что. Зависит от того, на что вы смотрите, где ваша вера. Если прибор заявляет об этом, то настолько далеко вы и можете пойти, если вы верите в этот прибор, как драгоценный старый брат. Около 15 лет назад меня призвали помолиться за мальчика, умирающего от черной дифтерии. У него была проблема с сердцем. И они сделали кардиограмму, которая показала, что его сердце билось очень слабо. Я забыл, каким было сердцебиение, но он умирал. Пожилые мама и папа вызвали меня с собрания, и они сидели на ступеньках 2 или 3 дня и сказали: «Если вы не приедете...» Я сказал: «Что ж, найдите кого-нибудь». Я сказал, «У Бога повсюду есть свои люди». Он ответил: «Брат Бранхам, вы не понимаете». Спросил: «Можно я объясню?» Я сказал: «Я постараюсь понять». И я сказал: «Я устал, и для меня неправильно идти в одно место, если я не могу пойти в другое». Но я сказал: «Если только Святой Дух скажет мне идти». Он сказал: «Но посмотрите». Он сказал: «Мы находимся в этом собрании в течение недели». Сказал: «Мы знаем, что это невозможно, потому что на том собрании собрались наши люди из нашего района, из разных деноминационных церквей. И Святой Дух точно сказал им с платформы, что делать и как это делать. И это было в точности, что сказал Дух». Они сказали: «Брат Бранхам, мы знаем, что вы не смогли бы этого сделать». Сказал: «Это должно прийти от Бога». Сказал: «Поэтому, если вы придете и помолитесь за моего мальчика», сказал пожилой папа, «он выздоровеет». Ну, он был настойчивым. Очень настойчивым. Так что я взял свое пальто и ушел. Мы поехали в больницу, и врач встретил меня и сказал: «Я бы не беспокоил его». Сказал: «Мальчик может умереть в любую минуту». А врач принадлежал к другой деноминационной церкви. Я знаю это, потому что я расспросил его. Я сказал: «Но, сэр, мальчик умирает». Я спросил, «Вы христианин?» Он сказал, что принадлежит к другой церкви, определенной деноминации. Я сказал, «Хорошо, если бы ваш священник пришел, а этот мальчик принадлежал к той же самой деноминации, что и вы, и этот священник хотел бы провести с ним последние обряды, вы бы позволили этому священнику пойти?» Он сказал, «Несомненно». Я сказал, «Что ж, а если этот отец верит так же сильно, что если я помолюсь за этого мальчика, то он выздоровеет, так же, как вы верите, что мальчик будет спасен, если священник проведет над ним последние обряды?» Мне тоже пришлось проявить немного настойчивости. Поэтому он впустил меня. Медсестричка вздернула свой носик и отошла назад. Мы встали на колени напротив кровати, мальчик был без сознания. Итак, я возложил руки на мальчика и просто помолился несколькими словами. И я сказал, «Отец Бог, я не понимаю, но этот бедный пожилой человек взывает. И он попросил меня прийти сюда. И единственное, что я знаю, что нужно сделать, это просить тебя». И я сказал, «Я молю, чтобы ты сохранил жизнь мальчика во имя Господа Иисуса». И встал. И пожилой отец повернулся к матери, обнял ее, и они начали обнимать друг друга и вытирать слезы со своих глаз, говоря, «Разве это не чудесно, мама?» И я посмотрел, и маленькая медсестра повернула голову и посмотрела. И сказали, «Подумайте об этом, Боб будет здоров». «О, мы хвалим Господа», — сказали они. И маленькая медсестра, они потянулись через мальчика и пожали мою руку и сказали, «Благодарим тебя, брат Бранхам, за послушание Господу, что приехал помолиться молитвой веры за нашего мальчика». Я ничего не сказал, кроме молитвы. А потом медсестра сказала, «Сэр, я полагаю, что вы не понимаете». Он сказал, «О да, я понимаю». Сказала, «Вы утверждаете, что любите мальчика». Сказал, «Конечно, мы любим мальчика». Ну, сказала, «Вы видите?» Она сказала, «Как вы можете так себя вести, когда мальчик умирает?» Она сказала, «Во всей истории медицины, когда это определенная вещь, я не знаю, что это было, прибор опускается так низко, мальчик уже не может выкарабкаться». И сказала, «Понимаете, мальчик может умереть в любую минуту. Его сердце бьется только...» Я забыл, какое у него было дыхание. Оно было очень плохим, и его сердце было очень плохим. У него были открыты клапаны и все в нем, а один из клапанов был заблокирован или что-то в этом роде. И сказала, «Он сейчас без сознания, он слишком слаб, чтобы хоть что-то понимать». И сказала, «Как вы можете стоять там и смеяться, и продолжать так?» Она не знала, что это было за поведение. И говорить, поступать так, когда ваш сын умирает. И старый джентльмен, я никогда его не забуду, повернулся, и как отец положил свою руку на плечо маленькой леди лет 18, маленькой Сникл Фриц, вы знаете это, вы знаете маленькой Энни, и сказал, «Послушайте, милая», сказал, «Знаете, вы смотрите на прибор, понимаете?» И сказал, «Это все, о чем вы знаете». Но сказал, «Я смотрю на обещание в Слове Божьем». Сказал, «Мой мальчик будет жить, потому что Бог сказал, что молитва веры спасет больного». А это была молитва за моего мальчика. Что ж, это было около 15 лет назад. Парень женат, и у него двое детей. Видите, упорство. Он будет верить, независимо от того, что показывает прибор. Его вера была не в прибор, она была в Божье обещание. Ной, после того, как он услышал обещание Божье, смог быть упорным, быть настойчивым. Моисей. Он узнал интеллектуально от своей благочестивой матери, нашей возлюбленной сестры Иохаветы. Он слушал, как она учила с интеллектуальным подходом, как его жизнь была спасена от крокодилов, и как Бог сотворил его соответствующим ребенком, и он был рожден принести избавление, и как Мириам, его сестра, пророчица, последовала за ним на пляж, где купалась дочь фараона, И как Бог воспитал и взрастил его прямо во дворце фараона, и как он собирался избавить детей Израиля. Так вот, умом он знал это. Но понимаете, первая маленькая ошибка. О, не упусти это, церковь. Вы можете знать это с точки зрения слова. Вы можете знать из Библии, что молитва веры спасет больного. Но вы молитесь до тех пор, пока Бог не скажет, что молитва веры спасет именно вас. А это уже другое. Моисей знал интеллектуально, что он был избавителем. Но когда он подумал, что дети Божьи поняли бы его, если он убьет египтянина, при появлении первого небольшого слуха он вовсе не был настойчив. Не дойдя до фараона, он удалился в пустыню, потому что не был настойчив. Он был не вполне уверен. Он просто знал об этом с точки зрения слова, обетования. Но однажды он увидел куст, который был объят пламенем, и он горел, но не сгорал. Так что Моисей взял, поднялся по склону горы, а в том кусте находился тот большой столб огня, который должен был вести его до конца дней. И в этом столпе огненном проговорил голос: «Я увидел страдания моего народа. Я услышал их стенание, и я помню мое обещание Аврааму. И я сошел, чтобы избавить их. Теперь иди туда». Теперь поговорим о настойчивом. Он пошагал прямо во дворец фараона и сказал: «Отпусти их». Почему? Он разговаривал лицом к лицу с Богом, пока не получил поручение. Я думаю, если бы братья-служители сегодня не воспринимали это с интеллектуальной точки зрения, но нашли бы себе место на задворках пустыни, на этих священных песках, где сатана не сможет поставить свои грязные ноги неверия, и оставались бы там до тех пор, пока не придет послание от Бога и не поставит вас на служение, тогда все демоны из адских мук не смогли бы стряхнуть вас с этого. Вы знаете, что вы призваны. Я думаю, что каждый христианин должен это сделать. Прежде чем вы выйдете и исповедуете Святого Духа, исповедуете, что у вас есть крещение, должен быть такой личный контакт с Богом, что все интеллектуалы в мире не смогут вас отговорить. Вы знаете, вы были там, вы были свидетелем, вы знаете, что это так. Это необходимое условие. И Иисус сказал ученикам: «Ждите, вы знаете интеллектуальную часть, вы знаете слово, но ждите там, в городе Иерусалиме, пока не сойдет на вас сила свыше». Тогда они узнали. О, вот это да! Как маленький Давид, далеко на задворках пустыни, маленький, румяный, сутуловатый паренек пас овец своего отца. Однажды пришел медведь и схватил ягненка, и Давид бросился за ним, взял свою пращу и убил медведя. А потом снова пришел лев и схватил одного и убежал с детенышем. И маленький Давид, это была овца его отца. И он пошел за ним с маленькой пращой, не с винтовкой Магнум, как сейчас, а с пращой, в которой был камень. Но он доверял Богу. Он бросил камень, поразил льва, сбил его с ног, а когда лев поднялся, он убил его и вернул овцу. Он был настойчив, потому что... Почему? Он отвечал за овец своего отца. Я думаю, что это должно быть чувством каждого священнослужителя. Мы получили ответственность от Бога за отцовских овец. Древний бес болезни поражает среди вас христиан. Он пытается устранить вас. У меня нет образования. Я ничего не знаю о медицине. Но единственное, что у меня есть, это маленькая праща молитвы. Я прихожу за вами сегодня вечером. Собираюсь вернуть вас обратно. Он обещал, что молитва веры спасет больного. Возможно, великий интеллектуал, великий ученый, медик и тому подобное могут посмеяться над этим. Я ничего об этом не знаю. Как Давид, когда пытался поднять меч и надеть церковный пиджак Саула, он ему не подошел. Никогда не подходит настоящему мужу Божьему. Но он поднял, он сказал, «Позвольте мне пойти с тем, что мной проверено». Единственное, что я знаю, христиане, это идти с тем, в чем я удостоверился, что это истина. Это Божье Слово, Его Слово. Стойте на Нем. Идите за Его больными детьми. Давайте приведем их обратно к тенистым зеленым пастбищам, тихим водам, хорошему здоровью, крепости. В древности маленький Самсон выступил там и был схвачен, как мы говорили о нем тем вечером, окружившими его филистимлянами. У него не было ничего, кроме челюсти мула. Но когда он смог протянуть руку назад, чтобы нащупать те 7 маленьких локонов, он был очень настойчив. Самигар. Многие люди никогда не читали о нем в Библии. Он был одним из судей Израиля. Во всей Библии о нем написан всего один маленький параграф. Но когда он стоял там, после того, как закончилась жатва, ее детишки выглядели худыми и бедными. Его жена, возможно, рукава ее платья были оборваны. Филистимляне приходили сразу и забирали у них все, как только они все убирали. Собирали в хорошее место. Затем приходили филистимляне и отнимали у них все. Так что примерно в то время, как он вымолотил все свое зерно и убрал в амбар, подумал, что ж, возможно, мы сможем выжить. Немного из этого я смогу продать и купить несколько платьиц для моих девочек и несколько пар обуви для моих мальчиков. Возможно, в этом году смогу купить дешевое платьице для жены. Он что-то услышал, отодвинул амбарную дверь и выглянул. Вот идет 1000 филистимлян. Доспехи, копья, мечи, натренированные мужчины. Тяжело топают прямо по большой дороге. Они отберут его зерно. Он стоял там. Так вот, он не был бойцом, он был фермером. У него даже не было меча, насколько мне известно. Но так случилось, что он вспомнил. Я еврей. Я обрезан. Я дитя Божье. У меня есть право. У меня есть доступ к тому же Богу, Давида. У меня есть доступ к тому же Богу Моисея. У меня есть доступ к тому же Богу Даниила. Дух сошел на него, и он схватил воловье рожно и вышел туда и был настойчив. И он убил 1000 филистимлян воловьем рожном, палкой, которой они тыкают вола. 1000 филистимлян. Однажды я шел на стадион, где проповедовал. Там было большое поле, заполненное людьми, многие тысячи, ожидающие. И я немного прочитал об этом стадионе. И всегда... Это был футбольный стадион. Это всегда ободряло меня. Там была маленькая табличка. Дело не в размере собаки в драке, а в размере драки в собаке. Поэтому я подумал, что в этом большой смысл. В этом много настоящей христианской настойчивости, добивающейся результата. Бог это обещал, и это мое. Это верно. Иоанн Креститель был очень настойчивым. Они бы сказали, может быть, Каиафа или кто-нибудь из фарисеев вышел бы и сказал, «Вот преподобный доктор философии такой-то. Не думаете ли вы, что он соответствует Мессии?» Иоанн сказал, «Это не он». Привели другого. «Вот хороший муж. Что насчет него?» «Это не он». Потому что Иоанн знал, что когда он увидит голубя, спускающегося с небес, это будет он. Тогда он был настойчив. О, в Библии так много говорится об этом. Я никогда не доберусь до этого. Давайте перейдем к гречанке. Во-первых, она была гречанка. Она не была еврейка, она была язычница. Но она слышала о славе Иисуса. Она слышала также критику, как они критиковали его. Но она не обращала внимания на критику. Она прислушивалась к доброй молве. Она, будучи гречанкой, знаете, всегда есть что-то, что мешает. Но знаете, так или иначе, вера находит источник, который люди не видят. Вера находит свой источник. Люди этого не видят. Так должно быть было и с этой женщиной, что вера нашла источник. Слово Божье, Библия говорит в Евреям 4:12, что это меч. Это меч, рассекающий костный мозг до кости, до разделения на части, до духа, и распознает мысли и намерения сердца. Вот что такое слово. Иисус был Словом. Вот почему Он мог распознавать то, что было в человеческих мыслях. И если Слово прибудет в вас, тогда дело не в вас, а в Слове, которое выходит и различает. И есть только одно, что может с этим справиться. Это Слово. Это не образование. Я уверяю вас. Вера — единственное, что может владеть этим мечом веры. Как я сказал как-то вечером, вера в Божье Слово прорежет дыру в любой трудности. Но вы должны поверить этому. У нее было много препятствий. Сама по себе, как язычница, она имела препятствия, но у ее веры не было никаких препятствий. Нет. У веры нет никаких препятствий. Вера просто верит. У нее ни в чем нет препятствий. Вы уже преодолели звуковой барьер, как леди, о которой я говорил. У веры нет препятствий. У вас они могут быть, но у вашей веры их нет. У вашей веры вообще нет препятствий. Они могли сказать ей: «Ты гречанка, ты не должна туда идти». Это еврей, о котором они заявляют все эти вещи. «Ты гречанка». Но видите ли, они пытались установить там расовый барьер, но вера не знает расовых барьеров, не знает совсем. Нет, потому что она могла бы подумать так: «Если он тот, кем, как я верю, он является, то он Бог. А если он Бог, то он творец каждой твари». Если он вообще Бог, то он Бог всего творения. А если он не Бог всего творения, тогда он не Бог. Это хороший способ посмотреть на это. Так вот, неважно, что она была гречанкой, она все равно была упорной. У нее была настойчивость. Тогда, возможно, кто-то придумал это старое изречение. Знаете, оно у них есть до сих пор. «Дни чудес прошли». Такого не существует. Но неважно, сколько бы ей ни кричали, «Дни чудес прошли», она все равно была упорной. Возможно, это было для тех, кто верил этому, но не для нее. Нечто уже произошло внутри, что дало ей знать, «Дни чудес не прошли». И пока вы не преодолеете этот барьер, у вас ничего хорошего не получится. Вы должны преодолеть этот барьер. Бог был, но не сейчас. Он все еще Бог, если Он когда-либо был Богом. И если Он не тот же самый Бог сегодня, Он никогда не был Богом, понимаете? Вот оно что. Это человек потерял свою веру, а не Бог потерял свою силу или отступил назад в своем обещании. Это человек отступил назад в обещании верить. Она все равно была настойчива. Если для всех них дни чудес прошли, то только не для нее. Почему? Она преодолела тот звуковой барьер. Она за что-то держалась, что-то пронзило ее. Что ж, для такой леди, как эта, всегда найдется другая группа. Кто-то из них мог сказать: «Знаешь что? Твой муж – бизнесмен. Он принадлежит большой церкви здесь, на этой стороне. И если ты пойдешь туда, в ту группу, твой муж бросит тебя». Так вот, это большущий звуковой барьер. Но скажу вам, если вы когда-нибудь обретете веру, как обрела она, это не будет иметь никакого значения. Ага. Верно. Ей было все равно, муж или не муж. Она была на пути ко встрече с Иисусом. Она была настойчивой. А еще может быть группа, которая стоит поблизости и говорит: «Но подожди минутку. Если ты пойдешь туда, Лидия, или как там ее звали, знаешь, ты будешь посмешищем для всего народа, потому что ты знаешь, что там нет ничего такого, и ты знаешь, что это просто еврейская басня. У них все такое было, но мы слышали об этом, но это не более чем иносказание, песня, которую они поют». Знаете, та группа все еще существует, верно? Поэтому, когда она приходила в ту группу, она становилась посмешищем и так далее. Но она была очень настойчивой. Она прошла прямо сквозь них. Хорошо. Затем туда приходит служительская группа. О, вот это да. Для движения вперед это плохой вариант. Так вот, посмотри сюда. Я назвал ее Лидия. Надеюсь, здесь нет Лидии, но, возможно, все в порядке. Надеюсь, у вас такая же вера, как у нее. Итак, когда Лидия попала в союз служителей, они сказали... Кое-что по этому поводу. Вы знаете, что вы член здешней церкви, а это пятидесятники, или какая-то там группа, вы знаете. Как бы то ни было, сказали, если ты пойдешь туда, мы выдадим тебе твои церковные записи, твое письмо. Мы вычеркнем тебя из книги. Ты больше не сможешь вернуться в церковь. Мы просто отошлем тебя подальше, и ты будешь посмешищем. Твой муж разведется с тобой, а женится на женщине, выглядящей получше тебя, и все такое. Но это ее нисколько не остановило. Церковное письмо или что-то еще ее не остановило. Почему? Она услышала. Вера приходит от слышания. Слышание Слова Божьего. Она была настойчивой. Она протискивалась сквозь любые барьеры. Так вот, она добралась до Иисуса. Она подумала, теперь все закончилось. Именно так думают некоторые люди, когда они получают Святого Духа. Все закончилось. Это только начинается. Вот когда вам понадобится быть настойчивыми, понимаете? Когда вы добрались. Когда она добралась до Иисуса, Иисус сказал... Задал ей по-настоящему жесткую встряску. Я верю, он знал, что она придет. Поэтому, когда она пришла, повернулся к ней и дал знать, что он не был послан к ее народу. О, вот это да! Вот это было бы разочарование. О, но что это произвело? Это нисколько ее не остановило. Вовсе нет. Она по-прежнему... называла его сыном Давидовым. Конечно же, язычник не имеет никакой связи с Христом через имя «сын Давидов». Нет-нет, понимаете, титул «сын Давидов» соотносился с титулом царя, и Христос — это царь иудеев. Но для церкви он не царь. Он Господь. Аминь. Он муж. Как Сара называла Авраама своим господином. Он господин церкви, но царь еврейского народа. Так что, когда она поклонилась ему и сказала, «Господи, помоги мне!» Иисус ответил, «Но ты знаешь, мне не подобает взять хлеб у детей и бросить его вам, собакам». О, вот это да! Если бы это была современная женщина из пятидесятников, она бы отвернула задранный носик и сказала, «Я никогда не пойду на подобное собрание снова». Почему? У них нет надежды, которая была у нее. Это верно. У нее была надежда. Она услышала, а вера уловила это. У нее была причина, она нуждалась, и она просто не собиралась сдаваться. Это верно, мне это нравится, разумеется. Она по-прежнему держалась, хотя она и была названа собакой, и народом, который был ниже собак. Сказал, «Я не послан к вашему народу, я послан только к потерянным овцам дома Израилева». А она сказала, «Господи, помоги мне!» Он сказал, «Мне не подобает взять хлеб у детей и бросить его собакам». О, вот это да! Она не была тепличным парниковым растением, чтобы с ней нянчились. Нет-нет. Нет-нет. Она не была комнатным растением, с которым нужно было нянчиться. Она не была современным гибридом, сегодняшним так называемым поверхностным верующим. Она за что-то держалась. Не говорите, я методист, и я не должен принимать такое. Благослови Боже, я принадлежу к ассамблеям, я принадлежу к Церкви Божьей. Я не должен это принимать. Нет-нет, это гибридный тип. Ты выведен в какой-то организации, но настоящие истинные чистокровные христиане рождены от Слова Божьего и держатся, что бы ни происходило. Что мне кажется глупым, так это мул. Мул не знает, откуда он взялся. Он не мул, он не лошадь. Он помесь мула и лошади. Он не ласковый. Он злой, он подлый. Он будет всю свою жизнь ждать, чтобы хоть перед смертью лягнуть тебя. Вы можете звать его, он только оттопырит свои большие уши. Я. Понимаете, он не знает, это верно. Он гибрид. Вот что сегодня происходит с церковью. Слишком много гибридных так называемых христиан. Это верно. Они оттопыривают свои уши и говорят, «Я! Дни чудес прошли! Я! Вы не знаете, христианин вы или грешник? Вы не знаете, верующий вы или неверующий? Гибрид!» Любой гибрид находится в стороне от настоящей главной проторенной дороги. У нас должно быть немного времени, чтобы поговорить об оригинальном семени. Посмотреть, откуда оно взялось. Гибрид не знает, к чему он принадлежит. Не знает, кто был его папа, кто была его мама, или вообще ничего. Нет, он не знает. У него нет родословной. У него не может быть родословной. Он никогда не сможет воспроизвести себя снова. Вот что происходит с церквями сегодня. Они не могут воспроизвести себя. Они гибрид. Они не знают, принадлежат ли они Богу или какой-то деноминации. Я думаю, что единственное, что они могут произвести, это церковного члена, а не христианина. Возможно, я не должен был это говорить, но это уже сказано. Это верно. Он не знает, к чему он принадлежит. Он только знает, что он методист, баптист или пятидесятник. Это все, что он знает. Но, о, как прекрасен породистый. О, вот это да. Он может рассказать вам, кем были его папочка, его мамочка, его дедушка, и бабушка, и прабабушка, и все остальные. Он знает. Он ласковый, добрый. Вы можете поговорить с ним, он слушает. Положит свою голову тебе на плечо, он полон любви. Почему? Он чистокровный. Так же и чистокровный христианин, рожденный от Духа Божьего. Они не вступают в деноминационные споры. Они знают, кто их отец. Они знают, откуда они пришли. Они знают, откуда приходит Дух. Они знают, от кого они родились. Они не оспаривают ваше вероучение. Вы можете говорить с ними о любви, о божественном исцелении, обо всех этих вещах, потому что они рождены от Бога. Настойчивые, я бы сказал. Вам не нужно их бить. Они все равно будут тянуть груз, верно? О, вот это да! Как чудесно! Гибридных христиан. Вот что получили сегодня. Но не она. Вовсе нет. Смотрите, когда Иисус сказал, «Я не послан к вашему народу», устраивая ей испытание, ей было ужасно трудно добраться до Него. Но когда она добралась до Него, то ее постигло разочарование. «Я не послан к вашему народу». Но когда она сказала, «Господи, помоги мне», Он сказал, «Мне не подобает взять хлеб у детей и бросить его собакам». Прислушайтесь к этому. Господи, это правда. О, вот это да! Вера всегда признает слово верным. Разумеется. Правда, Господь. Но я хочу только крохи. Это не современные верующие сегодня. Ты придешь и сделаешь так, как я хочу, иначе я не приму этого. Да, так было и с Нейманом, который пытался избавиться от своей проказы. Но вы должны принимать это так, как Он приносит это. А когда вера станет держаться за это, вы пойдете с ней. Да. Она довольствуется всего лишь крохами. Помните, эта женщина никогда не видела чуда. Она была гречанкой, но она все равно в это верила. Она была как блудница Раав. Блудница Раав, когда она услышала... Когда она прятала разведчиков, она была язычница, отщепенка, проститутка. Но она услышала. Она не сказала, «Приведите сюда Иисуса Навина и дайте мне посмотреть на него. Дайте мне посмотреть, какой он высокий, какой красивый, как он расчесывает волосы, как он ухаживает за собой, какой он крупный, какие широкие плечи». Ей было все равно, как он выглядит. Она сказала, «Я слышала, что Бог сделал для вас». Вот так-то. Мне все равно, как выглядит Иисус Навин. Мне все равно, есть ли у него степень доктора философии или права, или у него ничего нет. Я знаю, что Бог с вами, и я хочу защиты. Аминь. Мне все равно, называют ли их святыми роликами, пятидесятниками, фанатиками, полными Евангелием, что бы то ни было. Я хочу Бога. Я хочу Его милости. Я хочу Его силы. Я хочу Его любви. Я хочу Его прощения. Мне все равно, как вас называют. Мне не нужно видеть этого, того или другого. Большой он или маленький, или какой бы он ни был. Я просто хочу Его увидеть. Я хочу, чтобы Его благодать и милость были со мной. Вот что нам нужно. Смотрите, у этой женщины был правильный подход к Божьему дару. Как сильно это отличалось от тех фарисеев? Как сильно это отличалось от тех евреев, правителей? Говорили, мы хотели бы увидеть от тебя чудо. О, церковная сторона. Но эта бедная, невежественная язычница просто сказала, «Господи, мне нужны только крошки». Сказала, «Ты знаешь, собаки едят крошки, которые падают со стола господина. И это все, о чем я прошу». Она не сказала, «Ты должен прийти в мой дом и возложить свои руки на мое дитя». Она не сказала, «Если ты придешь, заговоришь там на другом языке и расскажешь мне об этом, я поверю этому». Она сказала, «Мне нужны только крошки». Просто упавшие. Это все, что я ищу. Видите, у нее был правильный подход. У нее был правильный подход к Божьему дару. Она была первой язычницей, для которой Иисус сотворил чудо, первой язычницей. Вера всегда признает правоту слова, и вера всегда поступает смиренно. Вера всегда признает правоту слова и всегда поступает смиренно. Посмотрите на Марфу и Марию. Когда над маленькой Марфой так много смеялись или так много разговаривали о том, что она много заботится о чистоте в доме, но когда умер Лазарь, она пошла к Иисусу. Взгляните, какой упорной она была, настойчивость. Ей пришлось пройти через всех критиков, которые говорили, «Где тот святой ролик, проповедник, который был здесь, утверждал, что так любит твоего брата?» Понимаете, Иисус знал. Отец сказал ему, «Уходи и жди, пока умрет Лазарь, и я приведу тебя обратно». Потому что он так сказал. Он сказал, что он не делал ничего, пока сначала не увидит, что показывает отец. Это верно. Так что он ушел, они за ним послали, но он не пришел. Я представляю, как над ней тогда смеялись. «Где он?» «Ага, он сбежал». Потом послали снова, и он убежал снова, пошел в другой город. Затем, наконец, он обернулся и сказал своим ученикам, «Лазарь спит». Кто-то сказал, «Ну, значит, у него все в порядке». Он ответил, «Он умер, и ради вас я рад, что меня там не было, но я иду разбудить его». Но Марфа не слышала, что он это сказал. Вот она приходит, настойчивая. Она сказала, «Господь, если бы ты был здесь, мой брат не умер бы». Но даже сейчас, о чем бы ты Бога ни попросил, Бог даст тебе это. Мне это нравится. О, я люблю это. Даже сейчас. Даже сейчас. Вы можете сказать, «Брат Бранхам, врач сказал мне, что я...» Но даже сейчас. Я болен уже 40 лет. Но даже сейчас, Господи. О, вот это да! Я ищу Святого Духа долгое время, но даже сейчас, Господь, пока я в Твоем присутствии, чего бы Ты ни попросил у Бога, Бог даст это. И он повернулся без особого одушевления, понимаете? Он испытывает вас, чтобы посмотреть, насколько вы упорны. Не сдавайтесь. И если вера действительно укрепится, она не сдастся. Сказала, «Даже сейчас, Господи, чего бы ты у Бога не попросил, Бог даст тебе это». Иисус повернулся и сказал, «Да, сказал Марфа, сказал, твой брат воскреснет в воскресенье. Он воскреснет в последний день». Сказала, «Да, Господь, он хороший парень. Я знаю, что он был хорошим парнем. Во все это я верю». Иисус сказал, «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, хотя бы он был и мертв, но будет жить. Всякий живущий и верующий в Меня никогда не умрет». Веришь ли этому? Так вот, что это и дало? Она имела право упрекать его и говорить, «Почему ты не пришел? Я звала тебя». Я оставила свою церковь, я оставила свою организацию, я оставила своих друзей, я бросила карточную вечеринку, я больше не хожу играть в банку, я оставила это, каждую мелочь, я прихожу, веруя в Тебя. Помните, Святой Дух еще не пришел, уча по-другому. Могла бы сказать, я оставила все, последовала за Тобой, а когда я нуждалась в Тебе, Ты не пришел. Когда я послала, Ты пренебрег мной и пошел дальше, я послала снова, а Ты пренебрег мной. Похоже, она могла бы поссориться с Ним, но совершенно забыла об этом, она хотела добраться до Него, поэтому получила. получила то, о чем просила. Как санамитянка перед Ильей, она была упорной. Она пришла и упала к его ногам. Она сказала, Илья сказал, после того, как узнал, в чем была ее беда, он сказал Гиезию, он сказал, возьми мой посох, иди возложи его на ребенка. И он припоясал свои чресла и пошел. Но она была упорной. Ее вера была не в посох, она была в пророка. И она сказала, как жив Господь Бог, и твоя душа не умрет никогда, я не оставлю тебя. Она была упорной. Он не мог уйти от этого, так что он припоясал свои чресла и вышел. Аминь. Вот что это такое. Если санамитянка так сильно верила в пророка, если Марфа так сильно верила в Иисуса, как насчет сегодняшнего дня, когда у нас 2000 лет постоянно изливаются чудеса? Когда по всему миру, круглосуточно, 24 часа люди исцеляются и наполняются Святым Духом по всему миру. Чудеса исцеления и воскрешения мертвых, изгнание демонов. Разве мы не можем упорно держаться за Слово Божье, зная, что у него нет лицеприятия, держаться там упорно, пока он не придет? Конечно. Упорно. Безусловно. Как женщина, которая приехала в Скинию около 3 лет назад. Я был там однажды вечером. Там была женщина, у которой опухоль весила 22 килограмма. Она выпирала вот так. Эта женщина может быть сегодня здесь. Я вошел через заднюю дверь, зашел в маленькую старую Скинию и проповедовал. И вот я развернулся и пошел обратно. Она была из Калифорнии и не могла ходить. Однако она была настойчива. Она сказала, «Я пришла за братом Бранхамом, чтобы он помолился за меня». И некоторые из старейшин сказали, «Он объявил, что не будет сегодня молиться за больных». Она спросила, «Откуда он выходит?» «Не я. У нее была вера в Бога». Итак, двое из старейшин церкви, или трое, взяли эту большую тяжелую леди и потащили ее к маленькой двери, через которую я выхожу из задней части скинии. Я не знал, что она была там, чтобы за нее помолились. И я закончил проповедовать. Я двинулся было прочь, но она схватила меня за штанину и удержала там. Она сказала, «Брат Бранхам, я не хочу забирать ваше время на молитву за меня, но просто возложите на меня ваши руки». Вот оно что. Она была решительной. Около 6 или 8 месяцев позже, леди, стоя там в тот вечер, была вот такой раздутой. Врачи ни за что бы не прикоснулись к ней. Она вернулась на мои собрания в Калифорнии, будет там сейчас снова. С тех пор она была в скинии, ничуть не менее стройной, чем я, и сказала, «Любая из женщин может подойти и осмотреть меня. На мне нет следа от ножа. Эта штука оставила меня. Почему?» Она была упорной. Аминь. Ее вера была непоколебима. Моя вера не основана ни на чем другом, кроме как на крови Иисуса и Его праведности. Когда все рушится вокруг моей души, тогда Он — вся моя надежда и опора. Ибо на Христе, твердой скале, я стою. Любая другая опора — это просто зыбучий песок, упорная. Их вера держалась за Его Слово, и она не отпускала. Как Михей был там перед Ахавом и Иосафатом. Там было 50, или нет, 400, я полагаю, великолепных культурных мужей. Хорошо накормленных, хорошо одетых пророков Ахава. Они вышли, пророчествуя, и Иосафат, будучи праведным человеком, понял, что что-то не сходится. Понимаете, у него не было никакой веры. Все те ребята, стоявшие там, вся семинария была в сборе. Сказали, посмотри сюда, поднимайся, Ахав, потому что они рассуждали, эта земля принадлежит тебе, Рамов Галаадский, это твое, значит, она принадлежит тебе. Поднимайся и возьми ее, Господь с тобой. У одного парня были большие рога, вот такие. Он сказал, этим ты вытеснишь их из этой земли. И Иосафат огляделся и понял, что там нет веры. Неважно, сказал он, нет ли здесь у тебя еще одного? Он сказал, еще одного? Здесь 400 лучших. Они обучены, они натренированы, они мужи Божьи. Но видите ли, там не было никакой веры. Он сказал, конечно, у тебя должен быть где-то еще один. Ахав сказал, у меня есть один, но я его ненавижу. Он сказал, он всегда устраивает мне разнос. «О, — сказал Иосафат, — не говори так, царь, иди, приведи его. Говорит, это Михей, сын Иимвлая. И знаете что? Совет дьяконов пошел, встретился с Михеем. Они сказали: «Так вот, послушай это, Михей. Если ты хочешь снова вернуться в организацию, все, что ты сказал против них, будет тебе прощено. Если ты только скажешь то же самое, что скажут они, говори то же самое. Михей, мне нравится этот муж Божий». Он ответил: «Я скажу то, что Бог вложит в мои уста». Так что он встал перед ним и сказал: «Дай мне эту ночь». Должно быть, он молился всю ночь. Примерно на рассвете он увидел свое видение. Когда он увидел видение, он сверил его со словом. Это способ проверить, верно ли ваше видение или нет. Не все виды видений верны, но если оно противоречит слову, оставьте это видение. Но если оно соответствует слову, стойте с ним. Так что Михей выдал свое пророчество, что он видел Израиля рассеянным, как овец. Так вот, 400 служителей, стоящих там, все они были в порядке, все они были пророки, великие мужи, церковная сила. Но Михей был упорен, он сверил свое видение со словом. Он знал, что оно было верным. Он знал, что тот настоящий пророк, Илия, пророчествовал злое против Ахава. А как он мог сказать доброе, когда слово говорило злое? Как можете вы благословлять то, что Бог проклял? Или как можете вы проклинать то, что Бог благословил? Это должно быть со словом. Иногда вам приходится стоять в одиночестве, но стойте там. Это верно. Будьте упорны. Стойте прямо с ним. Не важно, что говорят другие. Стойте с ним. Михей стоял прямо с ним. И, конечно, мы узнаем, что было доказано, что он был прав. Вера никогда не отрицает истину слова, но держится за нее, неважно, каким бы нелепым это ни казалось. Вера держится прямо за истину слова. Петр. В заключении. О, вот это да! Почему никто не одернул меня? Я не знал, что уже так поздно. Извините меня, друзья. Тогда мне лучше остановиться прямо здесь. Я только скажу здесь еще пару небольших замечаний, видите, а затем уйду. Давайте изменим это на минутку. Хорошо, заметьте. Спасибо. Там был Петр. Апостол. Мы только на минутку перенесемся домой. Петр, апостол. У него был хороший пожилой отец, его звали Иона. И я могу просто представить Петра, Андрея и Иону, они были рыбаками. И я вижу старого Иону, около 80 лет, как его небольшие старые немощные руки помогают им вытягивать сети. Он видит, что теряет свои силы, знал, что пройдет совсем недолго, прежде чем он уйдет. Я вижу, как в тот день он садится на борт лодки после хорошего улова, в то утро он молился. Он сказал: «Сыновья мои, подойдите ко мне поближе». Он мог бы сказать это примерно так. Вы знаете, что мы народ, ожидающий Мессию, и мы знаем, что Он грядет. Я очень жаждал Его увидеть. Я думал, что Он обязательно придет в моем поколении. Но кажется, я уйду до того, как Он придет. Я старею. Но, сыновья мои, теперь не беспокойтесь. Прямо перед Его появлением вокруг этого поднимется всякого рода фанатизм. Всегда так бывает. Это дьявол, пытающийся выставить пугало, понимаете, отпугнуть вас. Но запомните, пугало всегда находится у хорошего дерева. Просто помните об этом. Не у старых кислых яблок, нет. Оно всегда там, где есть хорошая еда. Так что он сказал: «Просто запомните». Так вот, некоторые поднимутся и скажут, что они такие, а некоторые скажут, что они такие-то, а некоторые скажут, что они такие-то и так далее, и заявят о мессиях и все остальное. Но вы не верьте этому. Единственный способ быть уверенным — это принять то, что говорится в Слове. Так вот, Слово сказано Моисеем, пророком Божьим, и Слово всегда приходит к пророку. Он сказал: «Так вот, Моисей сказал, что Господь наш Бог воздвигнет пророка, подобного мне». Так вот, прошли сотни лет с тех пор, как мы видели пророка. Но помните, когда Мессия придет, он не будет говорить, кто он такой. Но когда он придет, он будет пророком. И вы обратите на него внимание. Так вот, наша Библия говорит нам, что если человек заявляет, что он пророк, и то, что он говорит, сбывается, тогда слушайте его, потому что вы можете бояться его, потому что он от Бога. Но если то, что он говорит, не сбывается, не обращайте на это внимания. Просто продолжайте идти, понимаете? Потому что это неправильно. Так что теперь, мальчики, запомните это. Андрей, знаете, был первым, кто нашел его. Он сказал: «Привет, Симон, пойдем сходим утром на собрание. Он будет здесь. В церкви не хотят принимать его, поэтому он будет не здесь, в другом месте, так что приходи сюда». «И о, — сказал Симон, — теперь вспомни, мы фарисеи, и мы должны оставаться, но я просто хочу, чтобы ты пришел. Просто присядь и послушай несколько минут, понаблюдай за этим». Итак, следующим утром я вижу, после того, как они закончили вытаскивать сети, ну, и Иисус пришел на берег. И первое, о чем вы узнаете, это то, что Симон, должно быть, поднялся в аудиторию. И когда он прошел туда, Иисус посмотрел и сказал, «Тебя зовут Симон. Ты сын Ионы». Так вот, вы говорите об упорном парне. С тех пор он стал таким. После этого никто не мог заставить его усомниться в этом. Он знал это. Почему? Он увидел знамение Мессии. Он увидел Слово. Он знал, что этот человек не знал его, не знал его имени, не знал ничего о нем. И вот он сказал ему не только о нем, но и кто был его отец, и как его звали. Того самого, кто сказал ему искать то знамение. Он был упорным. Старина Филипп, когда услышал эту историю, ему не нужно было это видеть. Он этому верил, потому что ожидал Мессию. Он был так настойчив, что обошел вокруг холма около 24 километров, и он нашел парня по имени Нафанаил. Ему не нужно было возвращаться и говорить, «Так, подожди, давай присядем и рассудим». Он сказал, «Пойди, посмотри, кого мы нашли, того, о ком говорил Моисей. Аминь». Я слышу, как он рассказывает историю о Симоне. «О, Филипп или Нафанаил мог бы сказать, подожди-ка, Филипп, ты запутался». Просто пойди и посмотри. Посмотри, запутался ли я. Так что, когда он пришел к молитвенной очереди или в аудиторию, где бы это ни было, я вижу, как Нафанаил начинает оглядываться вокруг, говоря, «Как-то хорошо мне здесь сегодня. Выглядит довольно хорошо». А Иисус поймал его взгляд и сказал, «Вот подлинно есть израильтянин, в котором нет лукавства». Это вывело его из равновесия. Он спросил, «Равви, откуда ты знаешь меня?» И Иисус ответил, «Прежде чем Филипп позвал тебя, когда ты был под деревом, я увидел тебя». И он огляделся, он увидел всех своих пасторов и диаконов, и пресвитеров, и епископов, и всех их, стоящих вокруг. Но брат, он сразу стал очень настойчивым. Нафанаил сказал, «Равви, ты Сын Божий!» Аллилуйя! Вот так-то. Он был настойчивым. Почему? Он нечто увидел. Он нечто услышал. Он осознал, что это было по Писанию. Поэтому он мог упорно стоять, независимо от того, что думали остальные. Он нечто увидел. Он за что-то ухватился. Он за это держался. Маленькая женщина с дурной славой у колодца. Она очень много видела среди людей, исповедующих. Однажды она, должно быть, около 11 часов. Они пошли в Сихарь за едой, ученики, а Иисус остался один. Отец послал его туда, потому что ему нужно было пройти мимо. Он направлялся в Иерихон, но поднялся на гору, потому что у него была нужда. Одна душа. И она была проституткой. О, удивительная благодать! Одна душа из всех, и с дурной славой, вызвала его сюда, оторвала его от заранее установленного пути. Возможно, она вышла набрать воды около 11 часов. Наверное, она начала опускать ведро, и ее кудри упали ей на лицо. И она начала опускать ведро. Она услышала, как кто-то сказал, «Принеси мне пить». Она взглянула, а там сидел еврей. Она сказала, «Так не принято, чтобы еврей просил что-нибудь у самарянина». Он сказал, «Но если бы ты знала, с кем ты разговариваешь, ты бы у меня просила пить». Что он делал? Ухватывал ее дух. Отец послал его туда. Итак, человек тут. Аллилуйя. Тогда я кое-что увидел. О, Боже! Отец послал его туда. И теперь человек перед ним. Он не знает, что говорить, но поддерживает беседу. Он говорил о поклонении в Иерусалиме и евреях и так далее. И они говорили о колодце. Через какое-то время он нашел, в чем была ее беда. Сказал, «Иди, позови своего мужа и приходи сюда». Она ответила, «У меня нет мужа». Он сказал, «Это верно, у тебя их было пять, и тот, который у тебя сейчас, не твой муж». Она сказала, «Господин, я постигаю, что ты пророк. Мы знаем, что Мессия, названный Христом, грядет, помазанник. И когда он придет, он будет пророком. Он расскажет нам те вещи». Он ответил, «Я, говорящий с тобой, и есть Он, говорим о настойчивости». Знаете, на самом деле это не было. Если вы знаете восточные обычаи, то такая женщина никогда не должна приближаться к мужчине на рынке. Это верно. По сей день в Индии и других местах. Вовсе нет, мужчины не должны даже слышать ее. Взгляните на нее. Она заклейменная проститутка. Они отворачивались от нее, что бы она ни говорила. Но что это такое? Они не смогли не принимать ее во внимание. Они не смогли игнорировать эту женщину. Почему? Она держалась за веру. У нее было послание. Они не смогли ее остановить. Она сказала, «Придите, посмотрите на человека, который рассказал мне о том, что я сделала. Разве это не тот самый Мессия? Разве это не он?» И в Библии сказано, что весь город уверовал из-за свидетельства этой женщины. Маленькая женщина с кровотечением была упорна. Я представляю, что она увидела все эти деноминации, стоящие там, и протиснулась мимо них. Кто-то сказал, «Подожди минутку». «Куда ты идешь? Разве ты не жена Джона Доу там, на холме, который только недавно обменял упряжку лошадей на то, чтобы заплатить врачу? Да, но он ничего хорошего не смог для меня сделать. Ведь ты слишком слабая. Тебя же затопчут в этой толпе. Послушай их. Они не что иное, как кучка фанатиков, которые являются галилейскими отбросами. Они даже не принадлежат никакой организации. Все, что он делает, это разрывает наши церкви. Возвращайся туда. Я позову твоего пастора». Она просто проигнорировала это. Она была упорна и пошла дальше. «Ведь ты слишком слаба, чтобы идти на собрание». Это нисколько не остановило ее. Она все равно собиралась пойти. Маленькие бледные щечки. Она все равно собирается. Все равно собирается. Может быть, ее муж сказал, «Возвращайся туда, на холм, где твое место». Понимаете? «Ты мой муж, и я люблю тебя. Но я должна коснуться его». Прошла мимо. Здесь стояли, и она прошла мимо другой группы людей. Они сказали, «Дни чудес». Пустое место на пленке. И вот так подошел епископ, сказал, «Эй, мы слышали, что ты творишь чудеса. Дай-ка нам увидеть еще одно». Один шагал в эту сторону, другой в ту. Наконец она подумала, «Как же я это сделаю?» Но знаете, вера всегда находит способ осуществить это, как сирофиникианка. Вера находит способ коснуться Его. Если вы не верите этому, начинайте молиться прямо сейчас. И посмотрите, найдет ли ваша вера способ коснуться Его. Вера находит способ. И через некоторое время напоминает мне Авраама Линкольна. Они отгородились от него, великого человека. Его спросили, «Как ты собираешься войти?» Он ответил, «Я буду доверять Богу». Сказали, «Они закроют двери перед твоим лицом». Он сказал, «Я продолжу доверять Богу». Так что, когда все сенаторы ответили, они собирались изгнать его из-за той меры, против которой они пытались проголосовать. Они знали, что Авраам Линкольн был за это. У него было такое воздействие и такой статус перед людьми, что он мог поставить точку. И они не пустили его на порог. И когда они встали и начали называть имена, они называли все новое, а место Линкольна было пустым. Назвали Авраам Линкольн, спустившись через дымоход. Он сказал, «Присутствует». Вера находит способ. Это может быть через дымоход, но она доберется туда. Какая разница, что она добирается таким путем? Лишь бы достигнуть. Вера находит способ. Это может быть ползание, может быть пение, может быть восклицание. Что бы ни было, она находит способ, движется прямо вперед. Она пыталась прикоснуться, но ей преграждали путь. Наконец, она просто нырнула, протянула руку и коснулась его одежды. Иисус повернулся и спросил, «Кто коснулся меня? Почему?» У нее была настойчивость. Она прикоснулась к нему. Я должен заканчивать. Я просто чувствую себя так хорошо. Мне не хочется этого делать. Но у нас скоро будет большая молитвенная очередь. Послушайте, я был в Мексике около 4 лет назад. И они сказали, что у нас может быть арена для боя быков. Генерал Вальдена привез меня, первого американца не из католиков, который когда-либо мог попасть туда. Когда епископ католической церкви предстал перед президентом, он сказал, «Ваша честь, сэр, этот человек, приезжающий сюда, не из католиков. У него есть правительственная поддержка от генерала Вальдены. Военная поддержка, — сказал, — наша страна такое не поддерживает». А президент ответил так. Он сказал, «Это человек с хорошей репутацией». Епископ сказал, «О, он просто отступник». Президент сказал, «Я не думаю, что десятки тысяч людей вышли бы послушать отступника». И он сказал, «Но вы видите, сэр», — сказал епископ президенту, «Вы видите, сэр, только бедные и неграмотные приходят послушать его». Президент сказал, «Они были у вас 500 лет, почему же они бедные и неграмотные?» Это был хороший вопрос. Они бы не дали нам получить арену для боя быков, так что мы там получили огромное пространство. И те бедные мексиканцы. Думаю, мы сидим здесь, слушая часа полтора и устаем. Часто те люди приходили туда в 8 или 9 часов утра, негде сесть. Они стояли, прислонившись друг к другу весь день. В тот вечер я был бы за кафедрой не раньше 8 или 9 часов, но они стояли там, чтобы у них было место, чтобы стоять, около 30 тысяч. И вот они стояли, прислонившись друг к другу. Я должен был пробыть там всего 3 вечера. И я помню, как однажды во второй вечер по платформе шел, я видел, как он стоял на платформе. Билли привел его пожилого мексиканца. Его ноги были покрыты мозолями, а его штаны были все потрепаны. Рубашки не было, просто закутан в потрепанный пиджак, в старой шляпе, перевязанной веревками. Он был слепой. Он не переставал что-то говорить. Он приблизился ко мне, достал маленькие четки и начал произносить «Аве Мария». Я попросил его оставить это. Я обнял его. Я посмотрел, и на мне была пара хороших ботинок и костюм. Он имел такое же право на пару туфель и костюм, как и я. Разумеется. Так что я подумал, я отдам это старику. Видите, его ноги были гораздо больше моих. А плечи вот настолько шире. Я посмотрел на его седые волосы слепой. Я подумал, если бы мой отец был жив, он был бы примерно в таком возрасте. И может быть, он чей-нибудь папа. Я обнял его, начал молиться. А когда я открыл глаза вот так, они не перевели молитву. Я увидел старика, ходящим вокруг, видящим так хорошо, понимаете, как только мог. И все остальное в видении. Я просто стоял неподвижно. Тут же я услышал его крик «Глория а Диос!», что означало «Слава Богу!». Он мог видеть так хорошо, как только мог. О, туда вниз он поскакал, дыбадым, дыбадым, резво, как только мог. Удивительная благодать. На следующий вечер там была груда длиннее, чем эта платформа, очень высокая, из наваленных старых шалей и пиджаков, которые лежали там, чтобы над ними помолились. А когда я в тот вечер вышел на платформу, дождь шел примерно с 10 часов утра. Те люди стояли прямо под дождем, мексиканки с волосами, спадавшими на их лица и просто промокшие. И мне пришлось залезать на лестницу и спускаться по стене. Они подхватили меня из машины и опустили на этих веревках на лестницу, чтобы попасть на платформу прямо у стены, которую я должен был объехать на машине. И я проповедовал, и Билли подошел ко мне и сказал, «Папа, мексиканец, я не знаю, как его звали, я называл его Маньяна, что означает завтра. Он был очень медлительным, таким он был всегда. Он приходил и забирал меня, и он был около... Они привели его, потому что он не мог разговаривать со мной. Никто не разговаривал со мной, когда мы приходили на собрание. И он не мог говорить по-английски, поэтому я просто называл его Маньяна. И вот он что-то безумолку говорил, я не обратил никакого внимания, потому что я не знал, что он говорил. В тот вечер он вывел меня на платформу, и я проповедовал, и подбежал к Билли. Он сказал, «Папа, Маньяна раздал все молитвенные карточки». И сказал, «Там внизу маленькая женщина с мертвым ребенком». И сказал, «У меня больше 150 или 200, забыл, сколько там было, помощников, и они не могут остановить эту женщину». Сказал, «У нее на бедре мертвый ребенок, и она пробегает между их ногами, бежит по их плечам, и все остальное с этим мертвым ребенком». И сказал, «Она без молитвенной карточки». И сказал, «Мы их все раздали. И если я поставлю ее в очередь впереди тех, кто пришел и получил молитвенную карточку, ясно как день, что начнется бунт». И вот брат Джек Моор. Кто-нибудь знает брата Джека Моора? Многие из вас. Он был со мной. Итак, я сказал, «Брат Джек, она не сможет отличить меня от тебя». Я сказал, «Пойди туда и помолись за ребенка, и все будет хорошо». А те помощники брали и удерживали ее сзади, и она оставалась там. И как только они поворачивали головы, она пробегала вот так, прямо между их ногами изо всех сил. И она сбила 4 или 5 из них. Они снова толкали ее обратно. Они не могли удержать ее вне платформы. О, упорная, вот это да. И вот наш брат Джек начал молиться за ребеночка. Билли взял это на себя, и я сказал, как я говорил. Затем брат Эспиноза, пятидесятнический брат из Калифорнии, переводил. Я сказал, «Итак, вера – это сущность того, на что надеются, свидетельство того, что они видят». И когда брат Эспиноза начал это говорить, я посмотрел прямо сюда, примерно в 2 или 3 футах отсюда, и там в видении был мексиканский ребеночек, малыш, беззубый, только десны, просто улыбающийся мне. И я протер глаза. Я посмотрел снова, и вот он малюсенький дружочек. Он просто смеялся, его черные глазки просто пристально смотрели. Я подумал, интересно, тот ли это ребенок? Я сказал, подожди минутку, брат Эспиноза. А брат Джек Джек сходил с платформы. Я сказал, скажите помощникам, брат Эспиноза, чтобы они расступились и позволили леди подняться. Она стояла примерно на расстоянии этого здания, все еще прижимая к себе этого мертвого ребенка в одеяле. Он умер в то утро около 9 часов. Врач констатировал смерть от пневмонии. Так что они освободили путь, и вот она поднялась на платформу. Она пала низ и начала кричать «Падре», это означает «отец». Я пытался побудить ее встать. Когда она встала, брат Эспиноза спросил, «У нее есть молитвенная карточка?» Я сказал, «Нет, но, брат Эспиноза, не говорите этого, я не знаю. Я видел мексиканского ребеночка в видении прямо здесь, передо мной. И я сказал, может быть, это ее ребенок. Я просто помолюсь и оставлю все как есть». Он сказал, «Хорошо». Я сказал, «Не переводите молитву». И я сказал ей встать. И Эспиноза сказал ей по-испански встать. Она встала. Я спросил, «Когда умер ваш ребенок?» Этим утром в 9. А это было около 10:30 в тот вечер. Я спросил, «Вы верите?» Она верила всем своим сердцем. Не было никаких сомнений в разуме у этого маленького существа. Хорошенькая маленькая женщина, которая выглядела лет на 20, 22 или 23. Типичная маленькая мексиканская сеньорита. У нее был ребеночек и поверх него одеяльце. Оно лежало там, промокшее насквозь. Это одеяло. Она стояла там, снаружи, с самого утра. Она увидела в газете статью о старике, который прозрел так, что она была готова принести этого ребенка. И вот я спросил ее, верит ли она. Она сказала «да». Поэтому я возложил руки на ребеночка. Я сказал, «Небесный Отец, что ж, я не знаю, я просто увидел видение. И на основании этого видения, это может быть тот самый ребенок. Это все, что ты сказал мне. Я просто возложу на него руки, чтобы доверить его тебе». И ребеночек воскликнул, «Ва!» И начал вот так толкаться ножками. И я огляделся вокруг. Она сдернула с него одеяло, и люди начали кричать. И я сказал, «Теперь ты ничего не говори об этом, брат Эспиноза. Возьми гонца, возьми кого-нибудь для этого дела, и пойди и получи подписанное заявление от врача, прежде чем ты что-либо скажешь, потому что если ты собираешься что-то об этом сказать, это должно быть достоверным». Так что он взял гонца, а на следующий день он сам. Они пошли к врачу, он подписал заявление, что ребенок умер в то утро в 9 часов, а это было в тот вечер в 10 часов. И ребенок, насколько я знаю, сегодня живет в Мексике счастливый. Почему? Потому что женщина, подобно этой сирофиникиянке, была упорна. Она знала, что должна держаться за Бога. Католичка или не католичка, священник или не священник, церковь или не церковь, отлучен или не отлучен, осмеян или не осмеян. Какой она была? Она была настойчивой. Она знала, что там был Бог. Послушайте. Обещанные Библией знамения доказывают, что Он держит свое слово. Библия обещала знамения. Мы можем прочитать их и быть настойчивыми, и знать, что Он держит свое слово. Давайте помолимся. Прежде чем мы помолимся, есть ли здесь сегодня те, кто хотел бы, чтобы его вспомнили в молитве? В чем бы вы ни нуждались, просто поднимите руку и скажите, «Боже, сделай меня настойчивым, Господь, пока я не добьюсь желания моего сердца. Это ради Твоей славы. Господь, будь со мной, позволь мне стоять с Тобой, дай мне держаться за Тебя сегодня. Я собираюсь наблюдать, я собираюсь слушать, я собираюсь верить. Когда будут молиться за других, я собираюсь верить, я собираюсь быть упорным в том, что я никогда не уйду из этого здания, пока не обрету якорь в моей вере. Моя вера закреплена во мне, вернее в том, что я буду очень настойчив, потому что я верю. Я хочу прямо сейчас ухватиться за Твое слово в отношении моего случая». Наш Небесный Отец, Ты видишь эти руки? История этой маленькой язычницы о том, как она была упорна, она была очень настойчива, потому что вера пришла через слышание, и слышание — Слова Божьего. И со всеми ее препятствиями. И вот сегодня вечером мы сидим здесь, не имея и трети тех препятствий, которые были у нее. Ее дочь страдала эпилепсией. А она была язычницей, которую Бог не обещал посещать. Ее отвергли друзья. Вероятно, ей было отказано во всем, о чем мы говорили сегодня вечером. Но мы знаем, что даже Иисус испытал ее веру. Сказал ей, что Он не был послан к ней, и сказал, что ее народ — это псы. И истина была в том, Господь, что когда вера ухватывается за слово, она признает истину. Она сказала, но собакам достаются крошки. И это тронуло сердце нашего учителя. Он сказал, «О, женщина, велика твоя вера, да будет тебе, как ты поверила». И когда она вернулась домой, припадок у ее дочери прошел, и она лежала на кровати, бес покинул ее. Небесный Отец, дай нам сегодня вечером эту веру. Пусть мы придем, и после сегодняшнего вечера будем настойчивы в нашей вере, потому что вера у нас может быть, если мы знаем, что Ты обещал это в Своем Слове. Все, что Ты обещал, и за что ухватывается наша вера, принадлежит нам. Ты сказал Иисусу Навину, «Куда бы ни ступили стопы ног ваших, Я дал это вам». И мы осознаем, что шаги означают обладание. Отец, если кто-то из них сегодня еще не поднимал достаточно высоко в Царство Божье, чтобы получить Святого Духа, пусть он получит это сегодня. Пусть сегодня вечером они сделают шаги, следы. А затем те, кто никогда не был способен простереться достаточно высоко и взойти туда и обладать благословением Божественного исцеления, пусть они сегодня взойдут, будут упорными. Пусть вера охватит их прямо сейчас, благодаря тем словам, которые они услышали здесь от других. Те, кто никогда не принимал тебя как Спасителя, пусть прострутся сегодня и ухватятся за тебя, и примут тебя. В Библии сказано, все, кто уверовал, были крещены. Даруй это, Отец. И пусть они также будут крещены в воде, а также в Святом Духе. Даруй эти благословения и помоги своему бедному, смиренному слуге. Потому что я служу сейчас во имя Твоего Сына Иисуса. Аминь. Итак, я полагаю, что Билли Поль, если он в здании, сказал, что раздал молитвенные карточки. И я думаю, он сказал 50. Это верно? 50 молитвенных карточек. И мы хотим, чтобы они встали. Так вот, не торопитесь с этим. Просто приходите один за другим. У кого молитвенная карточка номер один? У кого? Что говорите? А1. Хорошо. А1. Это тот джентльмен? А2. Не поднимите ли руку? Хорошо. А2. Я видел руку того человека? А2. Хорошо, сестра. А3. 3. Хорошо. 4. 5. Поднимите руку. Я вообще-то 4 не увидел. 4? Хорошо. Следующий в очереди 5. Поднимите руку. Молитвенная карточка 5. Так вот, Билли приходит в аудиторию, встает здесь, смешивает все карточки, дает человеку карточку, любому, кто захочет. Конечно, чтобы получить их, нужно быть здесь. Я думаю, что если они пришли раньше и получили молитвенную карточку, то они должны иметь право быть первыми здесь. Вы так не считаете? Это верно. И теперь, но Билли не знает, кто будет в очереди первым, потому что молитвенные карточки перемешаны. Вот что делает он. Затем иногда я начинаю наоборот, задом наперед, вверх. Вы видели, как это делается? Это верно. Вчера вечером у нас вообще не было никаких молитвенных карточек. Понимаете, идея не в этом. Хорошо, 5, 6. Поднимите руку, 7. Хорошо. Когда я называю ваш номер, встаньте. 7, 8, 9. 10, 11. Просто пройдите сюда и встаньте в очередь прямо здесь. 12. Теперь, если вы не можете подняться, кто-нибудь из братьев придет и заберет вас, доставит вас. Вы собираетесь подняться сюда. Да, сэр. Хорошо, 12. Я видел 12. Молитвенная карточка 12. Хорошо. 13, 14, 15. Сейчас следите за своей карточкой. 15, 16, 17, 18, сзади 19. Спасибо тебе, брат Вейл. 19, 20, 21. Я не понял. 21. 22. Молитвенная карточка 22. Спасибо. Дайте мне знать, понимаете, потому что это может быть кто-то глухой, и он пропустит свое место, понимаете, или кто-то не может встать. Кто-нибудь последите за молитвенными карточками других, а потом посмотрите на вашу молитвенную карточку. Что это было? 22, 23, 23, молитвенная карточка 23, 24, 25, 26, хорошо, 27, 28, 29, 29. 29, 30, спасибо. 31, 32, 33, 33, я ее не увидел. 34, 34, 35, 36, 36, 37, 37, я не понял, 37, оглянитесь на своего соседа. Возможно, у него молитвенная карточка 37. Он может быть глухим, может быть в состоянии, не может встать, понимаете? Он парализован и не может двигаться. 37, должно быть, кто-то взял ее и вышел. Если не войдут, поставьте их в очередь, поставьте их на свои места сейчас. Сопровождающие будут рядом, чтобы помочь. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43, 44, 45, 46, 47, 47, это хорошо, 48, 49, 50. Вон тот мужчина сзади. Итак, все люди, у которых есть молитвенные карточки, поднялись. Есть кто-то еще с молитвенной карточкой? Все молитвенные карточки стоят в ряду. Я хочу сейчас быть в этом уверен. Мы вызывали того, 37-го. С тех пор я видел, как вошли пара братьев. Мне просто интересно. Я вызвал молитвенную карточку 37, а никто не ответил. Как я сам видел, это единственный, кто не ответил. Молитвенная карточка номер 5. Он ответил? Брат Вейл сказал, что он не заметил молитвенной карточки номер 5. Номер 5 там. А 37? Теперь, друзья, уделите нам минуту или две. Теперь... Кто-то снова пришел с ребенком. Может быть, кому-то из женщин и братьев придется выйти на улицу со своими малышами. И если они сейчас выйдут и появится этот номер, поставьте их прямо в ряд, прямо на их место. Поставьте их там, где должны быть 37 и 5. И тогда все станет как надо. 37 и 5. Теперь все будьте бдительны, будьте готовы, будьте внимательны. Теперь. Спасибо. Так лучше. Спасибо, брат. Теперь лучше слышно? Они это делают, потому что под помазанием я говорю не очень громко. Теперь, пока они собирают их вместе, я мог бы сказать вот что. Я хочу, чтобы это было от вашего сердца. Если вы не верите этому, не поднимайте руку. Но если вы верите в это, я хочу, чтобы вы подняли руку. Теперь мы знаем, что христианство возрастало в благодати Божьей на протяжении многих лет. Мартин Лютер был первым реформатором темного века, и он проповедовал оправдание верой. Кто знает это? Затем церковь была как пирамида. Это было здесь, внизу. Великая. Любой, кто даже исповедовал себя христианином, был в опасности, мог быть убит. Затем появился Уэсли с посланием об освящении, после чего они оказались в меньшинстве. Затем после Уэсли появилась пятидесятническая группа. Потом она стала подниматься. И любой знает, я сейчас не преподаю учение пирамиды или что-то в этом роде, я просто привожу пример. Но на пирамиде не был установлен главный камень. Почему? Он был отвергнут. Понимаете? Потому что если бы главный камень был установлен на пирамиду, если кто-нибудь бывал в Египте, те камни так близко прилегают друг к другу, что вы не сможете поместить между ними лезвие бритвы. Вот где тайна. Как они их туда подняли? Они подогнаны совершенно. Теперь главный камень — это должны быть камни, выложенные здесь, на вершине, подготовленные для главного камня. Они должны быть отточены так совершенно, что когда появится главный камень, они должны будут быть подогнаны просто в точности с ним, чтобы сделать строение завершенным. Это верно? Итак, церковь. Так вот, если бы краеугольный камень появился во время Лютера, посмотрите, как это не подходило бы. Посмотрите, если бы он пришел во время Уэсли. Он придет в свое собственное предопределенное время. Но церковь будет доведена до такого состояния, что служение церкви будет настолько близко и точно соответствовать тому служению, которое было у Иисуса, чтобы все это совпало для восхищения, подобно тому, как голова знает больше, чем ноги. Понимаете? От глаз больше пользы, чем от ног. Глаза — это пророк церкви. Это предвидение, понимаете? И все эти вещи приходят в голову, в головную часть. Теперь я хочу задать вам вопрос. Извините меня, братья, это может быть в стороне от проторенной дороги. Но если я ошибаюсь, простите меня, и вы, братья, там снаружи. Я верю, что церковь должна будет прийти к тому месту для восхищения, чтобы быть восхищенной вместе, чтобы встретить Господа в воздухе. Я верю, что мы живем в тот день, когда церковь, безусловно, будет в меньшинстве. Это будет малая группа. Знаете, когда Иисус проповедовал, не было даже 1%, 1 миллионной части людей на земле, которые когда-либо слышали Его. Посмотрите, кто услышал Иоанна, чтобы приготовиться, понимаете? Избранные слышат это, вот и все. Это верно. Никто не может прийти ко мне, если сначала мой Отец не привлечет его, и все, кого Отец дал мне, придут. Это верно. Так вот, я верю, что церковь, которая приходит в это совершенство, служение совершенства, где служение, где апостолы, пророки, учители, пасторы, евангелисты для совершенствования церкви, пасторы и учители и так далее, будут настолько со словом, пока все не дойдет до пришествия Господа. Я верю этому, и я верю, что мы приближаемся к этому времени. Я верю, что это так. Так вот, мы знаем, что Иисус говорил и учил нас всех через Писание, что дела, которые Он творил, также будут совершены. Так вот, мои братья, я надеюсь, что если они не согласятся со мной, то это будет по-дружески. Знали ли вы, что Библия говорит о явлении Господа, а также о пришествии Господа, и это два разных действия? Поищите это и выясните, верно ли это. Явление и пришествие — это две разные вещи. Явление Господа — это сейчас. Он является среди Своего народа. Мы видим Его в тех же самых Его делах, в явлении, в Его Святом Духе. Но Его пришествие будет в физическом существе. Это будет, чтобы восхитить Церковь. Но видите, мы прошли через Слово, оправдание, освящение, крещение Святым Духом, и теперь Церковь приходит в такое состояние, готовое, ожидающее, служение. И служение Церкви встают на свои места, учители занимают места, дары проявляются. О, там много подражаний, это верно, нами это ожидаемо, но есть и настоящее. Прежде чем может быть фальшивый доллар, должен быть настоящий, из которого он будет сделан, это верно. У нас есть все те плотские уподобления, но они не отменяют настоящего. Это только дает сиять настоящему. Господь сейчас является среди Своего народа, творит великие знамения и чудеса, воскрешает мертвых, исцеляет больных, совершает те же самые дела, которые Он совершал, которые не совершались 2000 лет. Понимаете, Церковь оттачивается через это, воспитывается до того момента, когда краеугольный камень приходит на встречу с Церковью. И тогда все это сольется воедино и будет восхищено. Те, кто уснул в первую стражу, вторую стражу, третью стражу, до седьмой стражи. Явление Господа. Вчера я коснулся этого, как Он грядет. Так вот, запомните, не человек. Это служение в Церкви. Не чудесный учитель-человек, это чудесный Святой Дух, учащий в человеке. Не чудесный человек с даром развлечения, чудесный Святой Дух в этом используемом человеке. Всегда говорил, что это как Петр однажды назвал гору Преображения Святой Горой. Это не Святая Гора, это Святой Бог на Святой Горе. Это не Святая Церковь, это Святой Бог. Не Святой Народ, но Святой Дух. Понимаете? Это Святой Дух в эти последние дни. Так вот, когда тот ангел Господа пришел к Аврааму до времени разрушения, вот, это был Бог, явившийся в человеческой плоти. Иисус сказал, Как это было во дни Ноя, так будет в пришествии Сына Человеческого. Как это было во дни Лота, он излагает мораль того, что они делали во дни Ноя, во дни Лота. Понаблюдайте за тем посланником к Аврааму. Понаблюдайте за посланниками к Лоту и номинальной церкви. Просто выйди, выйди. И Авраам, умоляющий за них, заметьте, ангел, Бог, Элохим, явившийся в виде человеческой плоти, показывает, что в последние дни Элохим явится не пришествие Господа, а явление Христа в человеческой плоти, в Его церкви, совершающего те же Его знамения и дела, которые Он совершал и уже не совершал в церкви в течение 2000 лет. Видите? Явление Господа. Итак, все ли молитвенные карточки в очереди? Сколько больных вне, которые не получили молитвенную карточку? Поднимите руку. Сделайте это еще раз. Поднимите свои руки, все, кто болен, все, кто молится, верит. Хорошо. У женщины, которая коснулась края его одежды, тоже не было молитвенной карточки, но она коснулась его одежды. В Библии сказано, что он прямо сейчас является первосвященником, это верно? Вечно живущим для ходатайства. Первосвященником, который может быть тронут тем, что он чувствует наши немощи, это верно? И в Библии сказано, в Евреям 13:8, он тот же самый вчера, сегодня и вовеки. Это истина? Что ж, тогда если он тот же самый первосвященник, то если вы коснулись его, как та женщина, не физически, ее вера коснулась его, потому что он сказал, что вышла сила. Все касались его физически, но она коснулась его своей верой. И он обернулся и узнал, что у нее кровотечение, и сказал, что ее вера спасла ее. Вы верите, что он тот же самый первосвященник? И если эти слова истины, что он проявляется в человеческой плоти, тогда вы позволяете ему явиться именно в вашей плоти, давая вам веру в его обещанное слово, Святого Иоанна 14:12. Дела, которые я творю, вы будете творить так же. Тогда я буду... Если в церкви есть служение, то позвольте мне успокоиться перед ним, а частью Уильяма Бранхама уйти и позволить Господу Иисусу говорить через меня, явиться в человеческой плоти, как он является вашей. Так что свидетелей будет двое, а двое — это подтверждение в Божьем Слове. Двое — это свидетельство. Тогда у вас есть вера, чтобы коснуться его. И у меня есть вера, и через нас обоих подтверждается его Слово, что это истина. Так вот, вы, больные люди, снова там. Я не могу пройти с даром развлечения через эту очередь, знаете. Это заставило бы меня уйти с платформы. Одна маленькая женщина стала причиной того, что Сын Божий сказал, что он ослаб, а он Сын Божий. Как вы думаете, что будет со мной, грешником, спасенным Его благодатью? Я бы даже не смог выдержать ни одного из них, если бы он не сказал, «Дела, которые я творю, вы также будете творить, и больше, чем эти вы сотворите». Я знаю, что перевод короля Иакова говорит «более великие», но в действительности это больше. Понимаете, более великие он не мог делать. Нет более великих. Он воскрешал мертвых, останавливал природу, делал все, понимаете? Так что это значит просто больше этого, потому что больше людей. Дух был там только в одном человеке. Теперь это распространено по всему миру, во всех его людях, верьте. Давайте просто возьмем и начнем с этой группы людей, с этой стороны. Сколько таких, кто не знает меня, и я не знаю вас, и вы больны, и вы верите, что Бог может открыть вам вашу беду? Поднимите руки. Все те, у кого нет молитвенных карточек, а вы хотите чего-то от Бога, поднимите руку. Здесь? С этой стороны? Молитесь. Позвольте мне повернуться к вам спиной. Молитесь. Ангел, который явился в человеческой плоти, повернулся спиной к шатру, где находилась Сара, и он сказал Саре, что она сделала. Это верно? Тот самый ангел был Бог. И тот же самый Бог, который был там, согласно обещанию Иисуса, который был Богом, явится в эти последние дни перед сожжением земли, точно так же, как Он сделал во дни Содома. Вы верите этому? Конечно, это видение. Там стоят люди, которых я не знаю. Это зависит от Него. Вот оно. Если я смогу найти, где это было. Ага. Леди, сидящая прямо здесь, плотного сложения, вы поднимали руку несколько минут назад. Вы верите, что Бог исцелит вас от этого ревматизма и сделает вас здоровой? Если да, поднимите руку. Хорошо. Можете получить это. К чему она прикоснулась? Мужчина, сидящий рядом с ней. Что вы думаете, брат? Вы думаете, что это приходит от Бога? Так? Вы верите, что Бог может сказать мне, какая у вас проблема? Вы бы поверили этому? Вы бы приняли это, если бы я мог сказать вам через Божий Дух? Я разговариваю с вами, сидящим близко ко мне. Вы верите этому? Вы поверите этому? Хорошо, тогда ваше высокое давление крови оставит вас. У этого мужчины, сидящего рядом с вами, было то же самое. Маленький худой мужчина там. У него высокое кровяное давление. Если это правда, поднимите ваши руки. Вы оба. Аллилуйя. Идите веруя. Не сомневайтесь. Чего они коснулись? Они не касались меня. Я не знаю этих людей. Я никогда в жизни их не видел. Вы все мне не знакомы. Это верно. Если вы просто поверите, это все, что вам нужно сделать. Здесь маленькая леди сидит прямо здесь, сзади, смотрит прямо на меня. Она буквально прорывается в Царство Божье. Она молится за своих неспасенных сыновей. Если будете верить всем сердцем, они будут спасены. Вы поверите этому? Хорошо, можете получить это. Вы верите? Все вы? Вы верите, что Бог исцелит эту нервозность у вас, сэр, сидящий там? Вы просили сделать это прямо тогда. Хорошо, это закончилось. Это ваше. Маленькая леди, сидящая прямо здесь, молится за того ребенка, которому она является бабушкой. Вы верите, что Бог сделает его здоровым? Умственно отсталый, но вы верите, что Бог сделает его здоровым? Вы верите всем сердцем? Планируете прийти завтра вечером в церковь с ним? Вам не придется это делать. Бог сделает его здоровым, и вы сможете прийти с ним. Как насчет этого, леди? Вы верите этому? Хорошо, можете получить это. Я совершенно не знаком с этой женщиной. Я совсем ее не знаю. Никогда в жизни ее не видел. Мы не знакомы друг другу, леди? Если это так, поднимите руку. Разве это не то, о чем вы молились? Если это было так, помажите вот так рукой. Разве вы не видите? Элохим! Бог! Как вы можете сомневаться? Вы не можете быть упорными? Просто чтобы начать это в очереди. Итак, у вас есть молитвенная карточка, у них нет. Вы верите мне, что я его слуга? Вы верите, что сегодня вечером я сказал вам правду о Слове Божьем? Я не знаю вас, никогда в жизни вас не видел. Мы не знакомы, насколько я знаю. Но вы верите, что если Бог может сказать мне, что с вами не так, или что-то, что вы узнаете, правда это или нет, вы знаете, что должно. Если я могу сказать вам, что было, и сказать вам, что будет, ну вы знаете, что это будет правильно. Вы здесь не ради себя. Вы стоите за кого-то еще. И этот человек не здесь. Это ваша жена. Она в другом штате. Она в Джорджии. У нее болезнь почек. Она очень больна. У нее осложнения. Это верно. Не так ли? Вы верите теперь всем сердцем? Идите домой и найдите ее такой, как вы верите. Не сомневайтесь. Если можешь верить, все возможно верующему. Аминь. Это был мужчина. Вот женщина. Давайте возьмем еще одну, а потом начнем просто молиться за больных. Посмотрим, сможем ли продвинуться по этой очереди. Подойдите поближе, сестра. Я думаю, мы не знакомы друг другу. Мы просто два человека, которые встретились здесь, точно так же, как на панораме, подобной этой в Сихаре, где Иисус встретил женщину у колодца. Вот мы, мужчина и женщина, встретились в первый раз в жизни. О, вот это да! Как бы я хотел, чтобы я мог видеть, как сила сатаны исчезла. Как мы можем стоять и видеть это, а потом не верить? Вот мужчина и женщина. Мы никогда не видели друг друга. Она просто женщина, стоящая здесь. Я не знаю ни одной вещи. Я никогда в жизни ее не видел. Итак, что насчет этого? Я ничего не знаю. Ну что же, Бог обещал это. Божье Слово так говорит. Он обещал мне это однажды ночью, много лет назад, сказал, что я рожден для этого. Я верю этому. Десятки тысяч раз по всему миру, и ни разу это не подвело. Что это? Это показывает вам, что время близко. Это не я, это он. Откуда я знаю эту женщину? У одного молодого брата был исцелен сын. Он сказал... Я знаю, что это должен быть Бог, брат Бранхам. Люди по соседству, которых я знаю, говорят, я знаю, что это обещание для последних дней, и оно здесь. Библия обещала это в Малахии 4. Там говорится, что это должно произойти до пришествия великого и ужасного дня Господня, который сожжет землю. И мы знаем, что живем в этот день. Вот здесь стоят два человека. Я не знаю эту женщину. 4, 5, 6, 7 или как бы то ни было. И там целая очередь. Если я смогу простоять здесь достаточно долго. И это то, что я пытаюсь сделать сейчас. Убрать себя прочь, чтобы я мог продолжать молитвенную очередь. Что-то происходит с вами, и это постоянно пульсирует в аудитории. Это вера. О, если бы вы только могли просто прорваться через этот небольшой барьер там, вырваться, как птица, на свободу из клетки. У нее есть крылья. Просто выйдите за дверь. Леди, просто чтобы поговорить теперь с вами минуту. Я вас не знаю, но Бог вас знает. Тогда... Если то, что у вас есть, сказать, что если он скажет мне что-то о вас, ради чего вы здесь, как женщина, которая коснулась его одежды, или что-то в этом роде, какой-то библейский знак, чтобы показать, что это... Вы знаете, что это должно быть что-то, потому что я не знаю вас. Тогда вы бы знали, правда это или нет, потому что вы знаете об этом. И тогда, если это правда, ну, разве это не было бы замечательно? Ну, конечно, было бы. Теперь, леди очень больна. Я это вижу сейчас. Я вижу ее у врача. Врач оставил ее. Она страдает от всевозможных осложнений. Одна вещь — у вас грыжа. И вам предстоит операция. А у вас такое больное сердце, что ни один врач не возьмется за этот случай. Это так говорит Господь. Но здесь есть один, кто возьмется за этот случай. Слава! Не сомневайтесь. Слава! Продолжайте верить всем сердцем. Вы верите? Аминь. Так вот, вы знаете, что я знаю, что с вами не так. Говорил я вам или нет, но если я молюсь за вас, вы знаете, что здесь есть некое помазание. Это верно? Вы верите этому? Небесный Отец, исцели мою сестру сегодня вечером и сделай ее для Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь. Молитва веры спасет больных. Бог восставит их. Вы сознаете, что я знаю, что с вами не так. Поможет ли, если я скажу вам, или вы бы просто... Если бы я помолился за вас, вы бы знали, что здесь есть некое помазание, которое знает, что у вас болезнь сердца. Пройдите вперед. Это все закончилось. Теперь, когда вы стояли прямо там несколько минут назад, и я попросил каждого, у кого была нужда, поднять руку, вы подняли свою руку. И когда вы подняли руку, вас охватило действительно странное чувство, не так ли? Потому что именно тогда ваша нервозность оставила вас. Продолжайте свой путь. Если бы я молился за вас, вы бы каким-то образом стали здоровы, не так ли? Но помогло бы вам, если бы я сказал вам, ради чего вы были здесь, не так ли? Гинекологическое заболевание, женская болезнь. Вы верите теперь? Идите и будьте здоровы, если только вы верите всем сердцем. Теперь, что если я просто возложу на вас руку и просто помолюсь за вас? Вы мне верите? Небесный Отец, даруй, Иисус, Ты сказал, что намного больше велика их награда тех, кто никогда не видел, но верит. Я молю, чтобы Ты исцелил его, Отец. Вы сознаете, что я знаю, что с вами не так. Однако от того, что я скажу вам это, не будет никакой пользы. Вы поверите, если я просто помолюсь за вас? Небесный Отец, пусть он больше не кашляет. Да будет так. Пусть он дышит во имя Иисуса. Вы верите этому? Подойдите, сэр. Если бы я мог исцелить вас, я бы это сделал. Я не могу исцелить вас. Я могу помолиться за вас. Вы верите, что он меня слышит? Подойдите. Наш Небесный Отец, я благословляю моего брата во имя Иисуса Христа, твоего сына. Даруй ему его исцеление. Аминь. Верьте этому. Не сомневайтесь. Подойдите, сэр. Вы верите, что он услышит нашу молитву? Если бы я мог исцелить вас, я бы это сделал. Я не могу, я могу только помолиться. Вы верите этому? Небесный Отец, как серафиникианка, пусть сегодня вечером он получит по своему желанию. И идите домой, и будьте здоровы во имя Иисуса. Аминь. Подойдите, сестра. Вы поверите, что если я помолюсь за вас, то вы справитесь с этим? Было бы большим облегчением, не так ли? Они перепробовали все. Старый астмодор и все остальное. Но это не принесло никакой пользы. Но Бог исцелитель. Вы верите этому, не так ли? Хорошо. Наш Небесный Отец, я молю во имя Иисуса, чтобы Ты исцелил эту женщину и сделал ее здоровой. Я возлагаю на нее руки, Господь. Я верю, что Твой Дух здесь. Он помазал нас. Я молю, чтобы Ты исцелил ее. Молитва веры спасет больных, и Бог восставит их. Да. Теперь будьте по-настоящему почтительны. Сидите тихо. Смотрите, Он может позвать кого-нибудь оттуда. А если вы передвигаетесь, я не могу этого уловить, понимаете? Потому что каждый из вас Дух. И здесь вы контактируете, понимаете? Когда вы передвигаетесь, это сбивает меня. Вы понимаете? Понимаете? И Иисус взял человека и вывел его прямо из города, прочь от всего неверия. Понимаете? Сидите по-настоящему тихо, будьте в молитве. Вот, леди, вы верите, что Бог скажет мне, какая у вас беда? Вы приняли это? Взгляните на меня. У вас нарост. Вы верите, что Бог может сказать мне, где находится нарост? Он в кишечнике, это верно. Вы верите, что Бог исцелит это? Хорошо, тогда идите. Как вы верили, так будет вам. И все. Хорошо. Бог нелицеприятен. Если Он исцелил ту леди, идущую внизу там с женской болезнью, Он может и вас тоже исцелить, не так ли? Хорошо, как у вас дела, сестра? Вы верите, что если я попрошу Его, Он сделает вас здоровой? Я не могу исцелить вас, но я могу попросить Его, и Он может это сделать. Я верю, что вы уже исцелены. Разве вы так не думаете? Хорошо, так и надо. Пусть Бог благословит вас, сестра. Это и есть путь. Вы верите, что если мы попросим Бога, Иисус сказал следующее, «Эти знамения будут сопровождать верующих. Если они возложат свои руки на больных, те выздоровеют. Вы верите, что я верю Ему? Тогда во имя Иисуса Христа я повинуюсь Его заповеди об возложении рук на больных. Аминь. Верите этому? Вы тоже верите этому, сестра? Вы верите, проходя здесь? Вы не приходите просто, чтобы прийти к брату Бранхаму, потому что это не принесет вам никакой пользы. Но вы приходите, веруя, что Христос стоит где-то здесь, а мы Его не видим. Это верно? Подойдите. Небесный Отец, я благословляю эту женщину во имя Иисуса Христа. Пусть она будет исцелена. Аминь. Теперь верьте. Вы верите, сестра? Наш Небесный Отец, я молю во имя Иисуса, чтобы Ты исцелил эту сестру и сделал ее здоровой. Аминь. Пусть Бог благословит вас, мой брат, ваш глаз слепой. И знаете, если это... Вы верите, что Бог сделает вас здоровым? Наш Небесный Отец, только Ты можешь исцелить этого мужчину. Я молюсь за него, возлагаю на него руки и прошу, чтобы он был полностью здоров. Даруй это во имя Иисуса, я прошу Тебя об этом. Аминь. Пусть Бог благословит вас, мой брат. Идите, веруя. Вы тоже верите, сестра? Небесный Отец, я прошу об ее исцелении во имя Иисуса Христа. Аминь. Пусть Бог благословит вас. Подходите прямо сейчас. Вы оба? Что ж, да будет благословено ваше сердце. Надо же, так мило. Я надеюсь когда-нибудь увидеть моих папу и маму, ходящих в Божьем Царстве. Если я помолюсь за вас, вы поверите, что Он сделает вас здоровыми? Наш Небесный Отец, эта парочка, я возлагаю на них руки со всем почтением и уважением, на которое я способен. Если бы это было в моей власти, я бы сделал их здоровыми. Я не могу этого сделать, Господь, но я верю в Тебя, который сможет. Я прошу об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Идите теперь оба. Будьте здоровы и живите доброй, счастливой, долгой жизнью для Царства Божьего. Это самая ужасная вещь. Никто об этом не знает. Понимаете? Каждый говорит вам, приди в себя. А как вы можете? Понимаете? Нервозность. О, ну и ну. Та старая темная тень сопровождает вас все время. Вы ничего не можете поделать. Все идет не так, и каждый... Вот оно что. Вы верите, что Он позволит мне изгнать это от вас? Сатана, выйди из нее. Во имя Иисуса Христа, оставь эту бедную маленькую женщину. Позор тебе. Я заклинаю тебя живым Богом, чье присутствие сейчас здесь, чей я слуга. Да будет так с сегодняшнего вечера и впредь. Пусть Бог благословит вас, леди. Со всей моей верой и надеждой вы свободны. Продолжайте свой путь, радуясь. Вы верите, мой брат? Давайте помолимся. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, Твоего Сына, пусть сила, которая подняла Иисуса из могилы, оживит его тело и сделает его здоровым. Аминь. Пусть Господь благословит тебя, мой брат. Вы верите, сестра? Наш Небесный Отец, во имя Иисуса, Твоего Сына, я возлагаю руки на эту женщину, пока мы находимся в присутствии этого, окутаны присутствием Иисуса Христа. Пусть она будет исцелена. Будьте благословенны, сестра. Идите просто радуясь, счастливой, веруя. Подойдите, сестра, вы и брат. Позвольте ваши руки. Небесный Отец, я благословляю их. Во имя Иисуса Христа, пусть они получат сегодня по своим желаниям, будут совершенно здоровыми и будут жить для Царства Божьего во имя Иисуса. Аминь. Теперь идите веруя, не сомневайтесь. Просто верьте. Вы можете верить? Каждый верит? Часто люди думают, что каждому должно быть сказано. Вам не нужно, чтобы вам было сказано. Я это знаю. И если я начинаю говорить об этом, этого становится больше и больше и больше. И видите, я становлюсь слабее, слабее и слабее. А эта очередь все еще длинная. Но Бог знает все. Разве вы не верите этому? Конечно, Он знает, кто из вас верит, независимо от того, говоришь ты что-нибудь или нет. Просто верите? Аминь. Итак, Он не оставил меня, когда я только начал это делать. Он все еще здесь. Он здесь. Вы верите этому? Что насчет вас? Вы верите этому? Я не знаю вас. Бог знает вас. Но вы верите, что Он может сказать мне, что с вами не так? Если я скажу вам, вы удивитесь. Вы просто становитесь очень слабым. Это верно. Вы верите, что Он может исцелить вас от этого? Проповедник, который хочет проповедовать Евангелие? Вы служитель. И вы просто так ослабли, что не можете проповедовать. Это верно? Но отныне вы можете быть сильным. Вы верите в это? Тогда продолжайте свой путь и говорите «Хвала Господу!» Позвольте мне услышать это от вас. Аллилуйя! Аминь! О, Америка! Америка! Как часто Бог мог бы собрать вас под крылья? Нечто странное у вас. О, теперь я понял. Вот оно. Вы та леди, которую я встретил в ресторане. Это закончено. Во имя Иисуса Христа. Пусть эта женщина сейчас идет домой, будучи здоровой. Господь, дай ей излечиться от этого. Я верю, что Ты это сделаешь, потому что сегодня то великое таинственное водительство в тот ресторан, зная, что стало причиной этому, бедная женщина долгое время пыталась избавиться от этого, но теперь она выходит на свободу. Идите во имя Иисуса и будьте здоровы, счастливы, радуясь. Хорошо, сэр. Вы верите, что если я попрошу его, вы будете исцелены? Во имя Господа Иисуса Христа, даруй исцеление нашему брату, когда я возлагаю на него руки для славы Божьей. Аминь. Пусть Бог благословит вас, мой брат. Идите. Пусть Бог благословит вас, мой брат. Много дней, это здесь уже давно. Давайте помолимся. Наш Небесный Отец. О, если бы я только мог сегодня вечером вот так обнять своего папу. Но это ее отец. Помоги ему, Боже. Благослови ее тоже, Отец. Пусть они получат исцеление и проживут долгую жизнь. И когда-нибудь во славе, когда мы все снова станем молодыми людьми, позволь мне вновь встретить их со свидетельством Иисуса Христа. Я прошу этого благословения. Аминь. Пусть Бог благословит вас. Идите, веруя. С вами все будет хорошо. Просто верьте в Бога. Пусть Бог благословит вас. Разве это не сладостно? Вы верите, молодой человек, во имя Иисуса Христа. Я повинуюсь Его заповедям, возлагаю руку на вас и прошу, чтобы демон оставил вас, и будьте здоровы. Вы верите, сестра? Тогда во имя Господа Иисуса Христа. Ты сказал, эти знамения будут сопровождать верующих. Пусть она будет здорова. Аминь. Не сомневайтесь. Просто идите теперь. Будьте настойчивы. Верьте этому. Как ваши дела, сестра? Это час вашего избавления. Вы верите этому? Во имя Иисуса Христа, пусть она будет свободна прямо сейчас. Аминь. Можете быть. Пусть Бог благословит вас, сестра. Подойдите. Брат, я знаю, что значит эта старая палка. Ковылять, опираясь на нее. Это будет час избавления. Будете ли вы настойчивым в Божьем присутствии сейчас? Не в нашем присутствии, но Его присутствии, чтобы я помолился за вас, и вы выздоровели. Вы верите этому, наш Небесный Отец? Я благословляю нашего брата. Во имя Иисуса Христа, пусть сила Божья сделает его здоровым. Аминь. Верьте этому теперь, все ваши... Пусть этот дружок станет здоровым. Во имя Иисуса Христа, пусть так будет с сегодняшнего вечера. Во имя Иисуса, теперь наблюдайте, что с ним происходит. Он получил это. Как ваши дела, сэр? Надо же, я просто искалеченная рука. Я хотел бы, чтобы сегодня вечером вы могли протянуть ее Господу Иисусу. Пусть Он благословит вас и сделает вас здоровым. Отец Небесный, я молюсь за этого мальчика. Я молюсь, чтобы сила, которая может сделать его здоровым, Иисус Христос исцелил его. Пусть он обратится, чтобы благословение Божье снизошли на него во имя Иисуса Христа. Благодарю Тебя, Господь. Пусть Бог благословит Тебя, мальчик. Иди теперь, веруя. «Как поживаешь, малыш?» Кто-то обращается к брату Бранхаму. «Я верю, что он это сделает, а ты?» Маленький мальчик не может говорить, понимаете? Так что просто верьте. Теперь мы будем молиться и просить Бога. «Я верю, что маленький мальчик вернется, заговорив. Вы верите этому?» «У него плохой... Надо же, ну и ну!» «Наш Небесный Отец, пусть немой дух покинет этого ребенка, и пусть ребенок заговорит. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь». Завтра вечером. «Милостивый Бог, возвративший Иисуса из смерти, исцели эту сестру и сделай ее здоровой, когда я возлагаю на нее мои недостойные руки. Но веруя в Христа, того, кто достоин, я прошу об ее исцелении. Аминь». Будьте благословенны, сестра. Верьте этому теперь. Как ваши дела, сестра? Наш Небесный Отец, как эта женщина смиренно, благоговейно проходит по платформе, зная, что исцеление — это то, что уже было совершено. Люди верят этому тогда, как я сказал сегодня вечером. Будьте как та женщина давних времен, упорная, настойчивая. Они верят этому. Бог показывает им свое знамение. Они принимают его, они верят ему. Пусть она будет исцелена во имя Иисуса. Аминь. Вы верите, сестра? Наш Небесный Отец, молитва веры спасет больных, и Бог восстановит их. Я молю, чтобы ты даровал эти благословения нашей сестре, то, о чем она просит во имя Иисуса Христа. Я слагаю мою молитву вместе с ее молитвой, мою веру вместе с ее верой, и пусть это будет даровано. Аминь. Бог благословит вас, сестра. Как ваши дела, сестра? Вы верите, что Бог сделает вас здоровой? Я приложу мою веру к вашей, и мы возложим нашу молитву на его алтарь, и верьте этому в его присутствии, наш Небесный Отец. Я молю за эту дорогую женщину, когда она стоит здесь сегодня вечером, искалеченная, и все эти вещи, Отец, я молю, чтобы ты даровал ей восстановление, Боже. Я кладу мою молитву на алтарь вместе с ее молитвой, возлагаю мою веру на жертву Христа Иисуса, и прошу, чтобы она стала здоровой. Аминь. Верьте теперь всем сердцем. Как дела, брат? Вы верите, что Бог сделает вас здоровым? Наш Небесный Отец, этот молодой, галантно выглядящий мужчина стоит здесь передо мной. Мы стоим в Твоем присутствии, как братья. Я прошу Тебя, Господь, когда я возлагаю мою молитву вместе с его молитвой, даруй это, Господь, чтобы ему было дано по его просьбе во имя Иисуса. Аминь. Верьте этому. Теперь будьте упорны. Держите за это. Прошение об этом принесено, так что пусть это будет совершено. Как дела, мой брат? Вы верите со мной теперь, что вы можете вернуться по этому проходу здоровым? Наш Небесный Отец, я молю, чтобы ты даровал по его просьбе. Я кладу мою молитву с его молитвой, мою веру с его верой. Все это в твоей Библии и в крови Иисуса Христа. Мы просим в его имя. Аминь. Молитва веры спасет больных, и Бог восстановит их. Мой брат, ты будешь верить со мной, не так ли? Небесный Отец, когда я держу его за руку, пусть сила всемогущего Бога сойдет на нашего брата, и пусть каждое хрупкое сомнение, которое пытается уцепиться, рассыплется. Пусть он преодолеет этот звуковой барьер, идет и пронесется туда, через Царство Божье, упорно заявляя о своем исцелении через раны нашего Господа Иисуса Христа. Аминь. Будьте благословенны, брат. Как ваши дела, сестра? Я верю, что это тот час. Я кладу мою веру с верой моей сестры на Божий святой алтарь, с моими молитвами и мою веру с ее верой. Я прошу, Боже, во имя Иисуса Христа, дать ей по ее просьбе. Аминь. Да будет так во имя Иисуса. Наш Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, Сына Божьего, пусть моя молитва, которую я кладу с молитвой моего брата, мои надежды с его надеждами, мою веру с его верой, на Твой святой алтарь, прими это, Господь. Я приношу это от Его имени во имя Иисуса Христа. Аминь. Будьте теперь упорным, держите за это. Пусть Бог благословит вас, мой брат. Наш Небесный Отец, сказано, что молитва веры спасет больных. Я приношу свою... с моим братом. Я сочувствую ему. Господь, я молю, чтобы ты исцелил его. Услышь нас, Господь, когда я прошу во имя Иисуса. Аминь. Будьте благословенны, брат. Будьте теперь упорным. Верьте ему. Подойдите, сестра моя. Наш Небесный Отец, когда я стою здесь, в твоем присутствии, и в присутствии этого собрания, в присутствии этой женщины, я прошу, возлагая молитву с ее молитвой на алтарь, прими нас, Отец. Я приношу это во имя Иисуса Христа. Аминь. Пусть Бог благословит вас. Будьте настойчивой. Так вот, не отсекайте это. Подойдите, сестра. Вы бы хотели пойти домой, поужинать, быть здоровой? Просто продолжайте идти. Вы верите, сестра? Небесный Отец, я молюсь, чтобы Ты исцелил ее, поскольку я приношу свою молитву вместе с ее молитвой во имя Иисуса Христа. Аминь. Будьте благословенны, брат. Наш Небесный Отец, я возлагаю руки на брата во имя Иисуса Христа. Пусть он будет исцелен. Я приношу мою молитву с его молитвой, Отец, на Твой святой алтарь во имя Иисуса. Пусть он будет исцелен. Аминь. Пусть Бог благословит вас, брат. Теперь к аудитории. Иисус сказал такие слова в Марка 11:24. «Истинно, истинно, я говорю вам, если вы скажете этой горе «сдвинься» и не усомнитесь в сердце своем, но верите, что сказанное вам сбудется, можете получить, что говорите. Вы верите этому?» Хорошо, тогда возложите руки друг на друга, склоните головы. Возложите руки каждый на другого. Не сомневайтесь. Так вот, если вы скажете этой горе «сдвинься». Да, мэм, молю, Господь Иисус. Так вот, пока вы молитесь, я молюсь за леди, которая принесла сюда маленького мальчика. Отец Божий, я молю, чтобы Ты даровал исцеление маленькому мальчику. Теперь я возлагаю на него руки и верю во имя Иисуса, что это будет совершено, когда я вместе с той, кого он любит, возлагаю здесь мою веру на Твой алтарь, и пусть он восстановится, Господь, во имя Иисуса. Аминь. Теперь верьте, сестра, будьте настойчивой. Я просто не знаю. Молитва за больных — это то, чего я никогда не мог понять. Прежде чем я вышел с развлечением или чем-то таким, я просто шел молиться за больных. Когда я был там, просто местным баптистским служителем. Так или иначе, они просто выздоравливали. Я не знаю. Многие из вас читали истории о том, что Бог даже присылал животных, как люди приходили через сны и откровения. Люди, которые никогда не слышали об этом раньше, приезжали за много миль через море, чтобы за них помолились. Я просто молюсь молитвой веры. Это все, что я знаю, и я верю этому. Я верю этому. Бог обещал это. А если Он обещал это, то теперь вам не нужно верить мне на слово. Вы верите Его слову. И потом, если вы должны верить моему слову, что Он призывает меня молиться за больных, то я думаю, что Он это доказал. Взгляните сюда. Много лет назад, когда я рассказывал вам об этом великом свете, огненном столпе, рассказывал вам, как он выглядит, еще до того, как был сделан его какой-либо научный снимок. Теперь посмотрите на его фотографии, которые у них есть. Так вот, тот же самый свет стоит прямо здесь, где и я, прямо сейчас. Я смотрю прямо на него, прямо здесь, свет изумрудного цвета. Так вот, вы знаете, механический глаз этой камеры не воспринимает психологию. Свет был там, он здесь, совершает просто в точности то, что, по его словам, он будет совершать. И Иисус сказал, «Я пришел от Бога, и я иду к Богу. Еще немного, и мир больше не увидит меня, но вы увидите меня». Теперь вот, кем он был? Столб огненный, который вел детей через пустыню. Он стал плотью в виде человека Иисуса Христа. Он умер, был погребен, взошел на небеса, и на пути в Дамаск Павел встретил тот же самый столб огненный. Вы говорите, «О, это неправда». «О, нет». Павел спросил, «Господи, кто ты?» Он ответил, «Я Иисус». Так вот, никто из остальных этого не увидел. Павел увидел это. Никто другой не увидел голубя над Иисусом, но только Иоанн, потому что он знал, что он увидит это, потому что Бог ему так сказал, понимаете? Вот оно что. Он был упорным, он знал это. Так вот, это здесь. Итак, я молился за каждого из вас. Я молился за каждого. Иисус сказал, «Если скажешь этой горе, сдвинься и не усомнишься в своем сердце, но поверишь, что сказанное тобой сбудется, то ты можешь получить то, что ты сказал». Теперь я сказал это. Теперь пусть это совершится. Это написано, чтобы это высказывалось. Я сказал это, пусть это совершится. Теперь давайте молиться с возложенными друг на друга руками, как верующие дети Божьи. Если вы когда-либо были упорными, как вы теперь можете удержаться от того, чтобы быть упорными? Если бы эти могущественные знамения были бы совершены в России, она сегодня не была бы коммунистической. Если бы эти могущественные знамения были бы совершены в Китае, он не был бы сегодня коммунистическим. О, Америка! Америка! Как часто Бог посещал тебя? И как долго еще Он будет позволять это? Последнее время сияют вечерние огни. Теперь, Господи, я люблю этих людей. Они Твой народ. И вместе мы, братья и сестры, в Твоем Сыне Иисусе. И вот, Господь, когда я говорил сегодня вечером о Давиде с маленькой пращой, он был заинтересован в овцах отца. И неважно, как бы мало их ни было, он был готов проявиться и одолеть с тем немногим, что у него было, чтобы одолеть, и ты был с ним. Господи, сегодня вечером я прихожу за этими овцами. Они больны. Я повиновался Твоим заповедям. Ты показал Свое присутствие, Свое изволение. Ты исцелил тех, кто с карточками, без карточек, показывая, что Ты здесь. Ты никогда не подводишь. Ты вездесущий Бог. И я прихожу, чтобы бросить вызов дьяволу, который удерживал их за звуковым барьером неверия. Боже, я провожу их через Него сегодня вечером. Я пробиваю путь Словом Божьим и освобождаю их. Во имя Иисуса Христа я возвращаю их на тенистое зеленое пастбище. Выйди, сатана!